Доброе утро, друзья! Приятно, опять же, в это утро, когда идет дождь со снегом, находиться в обществе. Знаю, что многим из вас пришлось нелегко, когда ехали в машине, добираясь издалека. А некоторым, этим нашим дорогим друзьям, приезжающим из Чикаго, и Алабамы, и Джорджии, и Теннесси, и Иллинойса, и отовсюду в такое-то время. Поэтому мы верим, что Бог дарует вам свою безопасность, когда поедете. И мы будем молиться, чтобы Он защитил вас в дороге на этих непредсказуемых дорогах, ведь зимой они скользкие, и зимой в данной местности тяжело. Здесь потрясающе красиво весной или осенью, но зимой и летом очень тяжело. Вот, не думаю, что уже записывают. И мне просто хотелось бы несколько слов сказать о прошлом воскресенье, проповеди. Почему я придержал ленту и не выпустил в продажу эту запись, снял ее. Ну, это из-за того, что мне сначала ее нужно проверить. Ведь часто здесь, в церкви, я что-нибудь скажу так, как не сказал бы перед другими, из-за возможного преткновения. И бывает даже здесь, в скине, среди наших членов, из-за этого появляются вопросы. И это, эти вещи говорю не из равнодушия, но бывает, под помазанием тебе проясняется такое, что не... чего не осмелился бы сказать людям. Потом, бывает, под помазанием что-нибудь проскакивает, понимаете, и ты этого не замечаешь. А как я полагаю, в сказанном в то прошлое воскресенье могло быть такое, из-за чего кто-нибудь, когда упомянул, что никогда не придавал значения призывам к алтарю, понимаете? Хочу это сказать и прояснить, чтобы вы поняли. Во всей Библии никто не призывал к алтарю. В Писании такого нет. До периода методистов, около 200 лет назад, его не делали ни в каком периоде. Понимаете? Призывы к алтарю — это когда люди подходят и стараются убедить и вытаскивать людей. «Пойдем, Джон, понимаешь, они... твоя мама умерла, молилась за тебя. Пойдем, Джон». Это не осознание вины, друзья. Нет. Они в некотором роде... Я очень редко слышишь, чтобы кто-нибудь из них чего-нибудь достиг. И за этим бывает все, что угодно. Вот из-за чего церковь сегодня в такой путанице. Вот из-за такого. При осознании вины, брат, не нужно ничего говорить. Там находится Бог, и уже все сделал. Когда Петр еще продолжал говорить эти слова, Святой Дух сошел на всех, слушавших слово. Видите? 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 Никакого призыва к алтарю, видите? Ничего из этого. Так вот, алтарь — это место для молитвы, где каждый, приходящий в церковь, должен зайти, прежде всего, встать на колени перед алтарем, тихо помолиться Богу и вознести свое молитвенное прошение и о своих близких, и поблагодарить Бога за все сделанное для них, за все блага в жизни, затем вернуться на свое место. И таким образом, церковь — это место, где Слово Бога и суд начинается с Дома Божьего, где провозглашается суд этого Слова. Таким образом, но сегодня мы уж слишком все в этом изменили. Теперь, я совсем не против призывающих к алтарю, понимаете? Это я и сам многократно призывал и, вероятно, еще призову, если продлится жизнь. Но лично для себя, понимаете, набирается многовато, а против ничего не найдешь. Нет ничего злого, все нормально. Понимаете? Ведь послушайте, Иисус сказал: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его прежде мой Отец, и все, кого дал мне Отец, ко мне придут». Это правда. Так что в таком случае, понимаете, они, исходя из этого, призыв к алтарю здесь вообще ни при чем. Ясно? Поняли? Все, кого Отец, вы... Наша ответственность — проповедовать Слово. В Библии сказано: «Все уверовавшие крестились, покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для отпущения, прощения грехов». Для чего? Креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, понимаете? И тогда получите дар Святого Духа. А когда убеждаешь и тянешь, и запугиваешь людей, и уговариваешь людей, люди должны приходить в здравом уме, трезво, осознав вину и принять Христа. Затем, первым своим делом, приняв Христа, не сходя с места, следующее — это крещение во имя Иисуса Христа для прощения тех грехов, в которых они признали вину. Вот как получают прощение своих грехов. Понимаете? Ведь они покаялись, крестились во свидетельство перед людьми, что «Я принял Христа личным спасителем». Тогда ты кандидат на получение Святого Духа. А сегодня многие так и продолжают, убеждают и зовут к алтарю и тому подобное, что неплохо. Я это поддерживаю, здесь ничего плохого, насколько понимаю. Кто хочет, пусть делает. Но, на мой взгляд, этого нет в Писании, понимаете? И так что я просто хочу не отклоняться от Писания. И вот поэтому я и придержал такую запись, чтобы после выхода не пришлось отвечать по 500 писем каждую неделю. На всякие нужно всего-то слегка задеть чьи-нибудь традиции, как все начинается сначала. И я, на мой взгляд, часто слишком придираюсь к таким понятиям. И это не из желания таким быть, но бывает положение обязывает, понимаете? Из-за него приходится этого касаться. И поэтому, я уверен, люди это понимают. Вот, мы очень благодарны, что у нас, тем не менее, есть добрый Небесный Отец, кто не замечает наши ошибки и не вменяет их нам. Я читал в послании к Римлянам 4 главу, где Павел пишет это божественное изложение жизни Авраама. Так вот, нам известно, что, подобно нам, Авраама частенько преследовали некоторые разочарования. Но когда было написано его жизнеописание, ни одно его разочарование не упомянули. Видите, их вообще не упомянули. Сказано, Авраам не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд, воздав хвалу Богу. Видите? И вот каким, надеюсь, там запишут и мое. Не мои ошибки и остальное, но чего именно я стараюсь достичь. Намерение моего сердца послужить народу Божьему. И вот, сегодня утром пришел, стремясь высказать здесь короткую проповедь о том, что Господь мог побудить сказать людям. И надеюсь, она принесет пользу вам и принесет пользу мне. Ведь мы все вместе живем в потрясающее время и последние дни. Поэтому, незадолго до молитвы, мне хотелось бы прочитать несколько мест из Слова. Одно перед молитвой и одно после молитвы. И сначала, чтобы открыть наше служение вот этой частью из него, хочу прочитать из книги послания к евреям. 11 глава евреям и 32 стих сначала, говорящий о вере. Теперь, что еще скажу? Или не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, Самсоне, Иефае, Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетованное, заграждали пасти львов, угашали силу огня, избегали острия меча и укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли чужих, полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали испытания, поругание, бичевание, а также узы тюрьмы. Были побиваемы камнями, перепиливали, были подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки и озлобления. Обратите внимание на выделенное запятыми. Те, которых весь мир не был достоин. Скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Все эти, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Читая такие повествования о таких верных солдатах, я задаюсь вопросом, как будет выглядеть в тот день наше незначительное свидетельство в сравнении с такими людьми. Перед молитвой кто-нибудь хочет, чтобы о нем напомнили Богу? Просто поднимите руку, и какая бы у вас ни была нужда, пусть Он увидит и услышит, и дарует ее вам сейчас, когда мы склоним головы. Наш милостивый и любящий Отец, в это утро мы смиренно приближаемся к Твоему престолу во имя Иисуса, Твоего Сына, вознести молитву за себя и других. Ты, Господи, прости сначала все наши прегрешения и беззакония, а потом мы хотим молить за других, Господи, чтобы им тоже было прощено, и чтобы Твоя Церковь приблизилась к Тебе. Ведь истинно, Господь, мы сердцами веруем, что Ты готов произвести в Своей Церкви некий труд, готов забрать ее из мира и переселить в Царство Бога. Но, Господь, помоги нам подготовиться к этому времени. Да станет сегодняшнее утро, Господи, таким моментом, когда мы все как один отложим всякое бремя и запинающий нас грех, чтобы с терпением проходить предлежащее нам поприще. И я молю, Небесный Отец, сегодня, чтобы Ты исцелил больных и пораженных недугами. По всей стране много страдает. И язвы, и вирусы, как определяют это врачи. Я молю, чтобы Твоя исцеляющая добродетель, Господи, распространилась на этих людей. И еще приди этим утром сюда, в наше небольшое собрание. Многие проехали сотни километров, выехав поздно вечером, проехав всю ночь и утро сегодня, и стремились изо всех сил доехать до этого молитвенного дома. И шел снег, и шел в дороге. Боже, мы молим, чтобы Ты благословил особенно их. Многим, несомненно, пришлось пожертвовать большей частью своего недельного пропитания или чего угодно, или того, на что могли бы потратить деньги на бензин и прочее, чтобы приехать. Боже, приходящий к Тебе пустым уйдет наполненным. Ты это обещал. И я молю, чтобы Ты дополна наполнил их сердца и корзины, их душ Божьей благостью, чтобы, уезжая, они просто пузырились радостью неизреченную и исполненной славы. Да переполняются чаши этих дорогих людей духовным и благостями Бога. Благослови каждую руку. Ты знаешь, что за нужда за той рукой, Господи. Я прошу, чтобы Ты, ко всему прочему, благословил их. На прошедшей неделе мы видели, как Ты так непостижимо через несколько мгновений отвечал на молитву в критических ситуациях и болезнях и неприятностях. Ты, Бог вездесущий, стоишь за Своих слуг. Я молю, Боже, чтобы Ты встал и за этих людей сегодня утром. Удовлетвори их желание, Господи, их сердце. Не думаю, что оно о чем-то эгоистичном, чтобы за ним был какой-нибудь плохой мотив. Я молю, чтобы Ты благословил их. И сейчас, Отец, вспомни сегодня обо мне, и да смогу я так убрать себя с дороги. Все мы, от пастора до детей, да сложим себя на жертвенник Божий, и да откроем сердца, и да слышим Святого Духа, когда Он обратится к нам. Повернем наши сосуды Твоих благо, принять Твои благословения, поднятой вверх правильной стороной. Потом излей в них силу елея помазания. И дай нам сил, Господи, которые нам понадобятся в будущих днях. Даруй это благословение. Мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Не знаю. Запиши его номер и скажи ему, что я перезвоню после собрания. Я не знаю. Молитесь за меня. Звонит брат Джек Мор и все уговаривает меня на этой неделе приехать туда. Понимаете? Я просто не расположен. Еще не решил, понимаете? И поэтому не знаю, что делать. Я люблю брата Джека. И там должна состояться большая конференция, и он отказал таким, как Бут Клиборн и остальным. Поэтому все питает надежду, дает рекламу и так далее, организовывает под мой приезд. Так что я... Меня очень тянет съездить, вы понимаете? А я... И теперь, когда сейчас еще будем открывать 2 Коринфянам, и начнем с 12 стиха 2 Коринфянам, и прочтем отрывок из одного стиха Писания, если угодно Богу. 1 Коринфянам, или 2 Коринфянам, вернее, 12 глава и 9 стих. Хочу прочитать первую фразу, то есть вторую фразу 9 стиха, часть из него. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Давайте я еще раз его прочту, чтобы вы точно поняли этот отрывок. «Но Господь сказал мне», это Бог обращается к Павлу, «довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Значит, если назвать тему, хотелось бы использовать вот это сила, абсолютная сила от абсолютной немощи. Если мы немощны, то обладаем силой. Необычная тема для в пятидесятническом собрании объявить, взять немощь в качестве темы, ведь мы постоянно свидетельствуем, что мы такие сильные. И раньше я говорил, что на протяжении недели стараюсь только молиться и выяснять, что мне следует представить собравшимся. Если здесь появляться для простого сотрясения воздуха, я намного охотнее послушал бы сегодня с этого места кого-нибудь другого. Честно, пару дней назад вернулся из Кентукки, где несколько дней провел у родных брата Габе Харта. Мне эта мысль пришла в голову, когда я уже уехал от этих дорогих брата с женой и семьи и остальных. Я незадолго до этого был у одной семьи. Стоял снаружи, и хозяйка дома сказала, «Я хочу поговорить с тем служителем». И я вошел в их домик, и там были... Она сказала, «Вы брат Бранхам?» И я говорю, «Да, мадам». Она говорит, «Мне так неловко за вид моего дома», и сказала, «чтобы просить вас войти». Она заплакала. Она сказала, «Но у меня большая нужда, и я вам доверяю». И оказалось, что как раз туда наша сестричка Кокс, к которой несколько нас туда приезжаем, эта невысокая бабуля приходит с магнитофоном к соседям, предлагает послушать записи. В этом оказалось все дело. Для этого все и задумывалось. Поняли? Я оглядел этот дом. Небольшой скромный домик, напоминавший тот, где я вырос, но стена была увешана портретами Христа. На столе лежала Библия. Я сказал, в жизни не выдавалось большей чести. Именно в такой дом я и хочу заходить. У нее была просьба о ком-то. А мы за 5 часов до этого вместе помолились. Мы с этой бабулей, и Бог дал ответ. И так что, опять же, тем утром мы помолились, мама Кокс и я с остальными за столом, склонили головы и попросили Бога дать нам возможность добиться чего-нибудь, используя ее приложенные ранее старания. И благодаря этому прошению Бог открыл возможность. Видите? Он Бог. Мы стараемся оправдывать свои слабости. Нам хочется говорить, какие мы сильные, какие великие. Думаю, это одно, для чего я... Бог дал мне эту тему, чтобы такого не было у нас в мыслях. Понимаете? Мы допускаем некоторые мелочи. И вот для чего приходим в церковь. Выяснить, где у нас ошибки и как можно сделаться лучше. Если в церковь приходим для другого, другой цели, то, боюсь, от прихода в церковь не будет большой пользы. Мы должны прийти для обнаружения своих слабостей, обнаружения темных сторон и своего, как понять, насколько мы незначительны, и свое доверие возложить на этого сильного. Но когда у нас есть слабости, многие из нас любят свидетельствовать или любят думать, что мы ни на что не годны, и, следовательно, мы этим оправдываемся. У меня нет образования, нет способностей, я не могу сделать это. И если это поддерживать и в таком духе, и продолжать так дальше, то совсем опустишь руки. Но само то, чем стараемся оправдаться как немощью, Бог именно это применяет для решения проблемы. Понимаете? Он ждет, когда мы окажемся в таком состоянии, чтобы Он смог нас использовать. Мы оправдываемся и говорим, «Ну, я это не смогу, я не пригоден, я не смогу». А Бог именно это использует для решения проблемы. Это правда. Вот по какому признаку Он выбирает нас. Если приходим в подобное состояние, сейчас это кажется странным, но всего через несколько минут выясним причину, если Богу угодно. Мы выясним, точно как прочли, что немощь и отвержение, и окажется, что те слабейшие и отверженные внешним миром и были Божьими героями, побеждавшими на передовой, нужны были такие, кто являются, считают себя недостойными. Один брат-методист, их трое приезжает из Огайо сюда в церковь или из Северной Индианы. Недавно они мне рассказали, говорят, «Брат Бранхам, сказали, мы только что приняли Духа Святого. Нужно ли нам теперь ревновать о дарах для нашего служения?» Я говорю, «Не занимайтесь этим, оставьте все как есть». А он оборачивается и смотрит на меня, говорит, «Я совсем недавно прочел книгу одного брата, где говорилось, чтобы мы, приняв Святого Духа, ревновали о дарах, чтобы с их помощью оперировать этим Святым Духом». Говорю, «И стали напыщенными ничтожествами». Ясно? Если обратить внимание, в Библии Бог всегда использовал избегавших. Пока человек хочет что-нибудь делать и считает, что обладает достаточными способностями добиться в этом деле успеха, Бог ни за что не сможет использовать такого человека. Посмотрите, как убегал Моисей, посмотрите, как убегал Павел, и все остальные старались избегать этого. Я сказал, ни о чем не ревнуйте. Если у Бога для вас что-то приготовлено, Он это даст. Понимаете? И просто пусть Он позвольте Ему этим заняться. Я сказал, тогда и приходят подобные нынешним времена, как сегодня, когда всяк пытается делать это и то, и стать кем-то великим. Посмотрите, до чего мы из-за вот этого докатились. Вместо стремления стать выше, нам следовало бы попробовать выяснить, насколько мы способны стать ниже, понимаете? Тогда Бог сможет использовать нас. У меня здесь выписаны несколько мест Писания, на которые стоило бы сослаться, кажется, но наверное, не будет на это времени, но мы, заметьте, что необходим слабейший и отверженный, и у Бога практически каждый герой на фронте был подобным человеком. Отверженным, считавшим, что он негоден, человеком вообще без способностей. Вот когда такой человек как раз в хорошей форме, чтобы Бог начал его использовать. Верно. Именно когда решат, что не смогут, что им нечем, Бог и может начать воздействовать на них и что-нибудь ими достичь. Понимаете? Когда мы считаем, что сами сможем, тогда Бог и не может использовать нас из-за того, что мы хотим сделать это сами. И затем, с другой стороны, когда приходят такие чувства, и мы считаем тогда, что негодны и не хотим делать это, но тогда, если просто послушаемся Божьего призыва, и Бог хочет от нас именно этого, вот такого состояния, чтобы смог сделать Он. Когда мы негодны в своих глазах, именно мы становимся кандидатами на предоставление себя Духу Бога. Пока будем считать, что сами сможем, как раз тогда и не сможем. Но придя в состояние, когда поймем, что не сможем, тогда предоставляем себя Богу, и Он совершает. Так что если это мы пытаемся, потерпим крах. Но если мы просто предоставляем себя Богу, то Бог краха не потерпит. Единственное невозможное для Бога — это потерпеть крах. Ему все под силу, кроме краха. Но он не может потерпеть крах. Так что пока пытаемся сами и полагаемся на свои способности и так далее, ну, у нас ничего не получится. А когда придем в состояние, когда поймем, что мы ничто, тогда Бог сможет использовать нас. Вот важный момент. Одна из важных вещей, в которой следует совершенствоваться. Запомните сейчас это, и особенно вы, молодежь, как проповедники, так и прихожане. Вот одно из того, в чем нужно совершенствоваться, если у себя в жизни хотим исполнить пожелания Бога. И это в обуздывании помышлений о человеческих способностях. Если вдруг оказываемся в состоянии, когда решаем, что у нас получится достичь этого своим умом и своими способностями, мы так должны это скрутить, что избавимся от такой штуки и отложим ее, чтобы нас смог использовать Бог. Верно. И оформить безоговорочную капитуляцию. И одной способности использовать нельзя. Нам нужно оформить безоговорочную капитуляцию. А для прихода к Богу и нужно отдать Ему и душу, и тело, и дух. Все, чем ты есть, необходимо подчинить Богу, чтобы Ему творить свою волю в вас и во мне. Так вот, это тяжело. Я знаю, потому что нам постоянно хочется вставить свое, то, что мы знаем. Мы понимаем, что хотим это сделать. Мы говорим, ну, я просто уверен, что нужно сделать так. Но пока вот так поступаешь, будешь ошибаться, и Бог никогда не воспользуется такими стараниями. Может быть, при помощи Господа мы через несколько минут дойдем до этого и именно продемонстрируем, почему Бог не сможет воспользоваться твоей способностью. И это проблема сегодняшнего мира. Слишком много семинарского опыта, слишком многое переносят на образование, слишком многое переносят на отношения или круг общения в деноминации. Опираемся друг на друга, опираемся на способных людей. В Библии говорится, откуда иметь веру, когда у вас, когда вы, или как там сказано в этом месте Писания, как иметь веру, если взираете на лица? Когда мы полагаем, говорим, этот человек, он незаурядная личность, вот замечательный персонаж, я буду полагаться только на него. Бог огорчается, если так поступишь. Полагаться мы должны на Бога и только на Бога. Доверяться же своим или чьим-либо способностям мы не должны. Мы должны полностью отдаться Богу. Никакая способность, неважно чья, во взгляде Бога никогда не окажется пригодной к использованию. Богу приходится убрать из нас все наши способности, прежде чем Он сможет достичь своей цели. Если Он чего-то хочет от нас, и пока будем считать, что неплохо справляемся, Бог ни за что не сможет нас задействовать. Теперь вы скажете, «Ты здесь уж слишком категоричен, брат Бранхам». И категоричен, но просто оглянитесь и выясните, правда это или нет. Оглянитесь сегодня на все, по нашему мнению, великие достижения, и где в Соединенных Штатах христианство? Оглянитесь на все наши церкви и деноминации, и наших евангелистов, и компании исцеления, и все остальное, что у нас было, и во что это превратилось? Стало намного хуже, чем когда начиналось. Сегодня это совсем из рук вон плохое, из-за того, что мы постарались достичь этого человеческими способностями. Собираются и долго молятся, и начинают что-то делать. А однажды у них набралось столько-то, 150 тысяч или около того. Собрались вместе и протестанты, и католики. Читали какие-то молитвы, и возносили какие-то молитвы, и произносили какие-то молитвы, и так далее. Можно было и не собираться. В глазах Бога это пустое место. Теперь, если начинаю критиковать, простите меня, ладно? Но я должен. Это необходимо вколотить, понимаете? По гвоздю нужно ударить. И что хорошего это дало? Ничего. И не даст, пока каждый исповедующий христианство не забудет о своих способностях и не отдаст себя полностью Богу. Значит, Бог может достичь своей цели, послав не пробуждение. Но, брат, первое, что ему нужно послать, это умирание. Верно? Чтобы мы могли пробудиться. Прежде чем родишься заново, придется умереть. И нужно, ему нужно, чтобы мы умерли сами для себя. Этой скинии нужно умирание, и мне вместе с ней. Нам всем, нам нужно умирание, чтобы пробудиться для новой жизни, нового дыхания, новой надежды, нового переживания. Но сначала необходим день плача. Нам необходимо состояние полной отдачи Духу, а не такая зависимость от обучения и наших программ, и мы, наших компаний, и всего, что у нас есть. Мы полагаемся на сотрудничество с таким-то количеством служителей. Мы позволяем, чтобы столько-то... Если у нас не будет такого количества, что ты... Мы этого не добьемся. В городах нечего и показываться без такого. И когда так поступаем, мы выезжаем на огромной машине с двигателем, стреляющим из-за обилия нагара. Вот. Так что нам нужно удаляться от такого, этой человеческой способности. Мы должны прийти в такое состояние, когда сможем отдаться душой и жизнью, пусть даже домохозяйка, деревенский житель, механик или кто угодно. Мы должны полностью отдаться Богу и понять, что мы никто. Тогда пусть Бог оттуда начинает. Тогда Он начнет действовать, трудиться. И это касается всех нас, каждого. Вот чего мы должны добиться. История показывает, как и сейчас показывает. История показывает, что Бог своих великих всегда избирает из незначительных. Бог берет человека, ничего с собой не представляющего. А сегодня, без прочных теологических исходных данных, нечего и совать нос в город. Нечего и показываться на каком-нибудь собрании. Но если послужной список замечательный, ты окончил серьезные курсы и так далее, приезжай в любой город и получай сотрудничество. Проводи масштабное собрание. Так это же не собрание. Это собрание, как и любое другое, но что хорошего в нем? Понимаете, ты, у тебя все равно. Будут выходить эти юные девушки и парни, жевать жвачку и направляться к алтарю, и женщины, и мужчины туда подойдут, просто чтобы сказать, что они подходили к алтарю. Зайдут в комнату для наставлений и выйдут, их окропят, погрузят или что угодно. А через год один из наших ведущих евангелистов сказал, что был бы рад, если бы знал, что через год у него останется 10% от обратившихся. Тогда как, значит, если у него обратилось 1000, через год должно бы появиться 10. Понимаете, мы не достигаем цели, мы теряем суть. Некоторые из нас отдают предпочтение интеллектуальной платформе. О, вот такому. Вот этот всезнайка, этот человек — ученый-грамотей. Нам нужно учить наших членов и обучать их. Другой отдает предпочтение какому-нибудь ощущению от воздействия, тряски, плача, восклицания, танцев в духе или еще чего-нибудь, какому-нибудь эмоциональному внешнему проявлению. А это не лучшее образование. Если дьяволу не удалось затащить тебя на эту сторону, он подтолкнет тебя на ту сторону. Но главное здесь в том, чтобы не рассчитывать на себя или свои дела, а просто совершенно, полностью передать свои слабости Богу и сказать «Вот я», чтобы ничему не осталось доверия, никакой способности. Осмотрите во всем Писании и выясните. Вот я здесь выписал Писание, на которое ссылаюсь. В какой-то момент в Писаниях становится понятно, что Бог своих героев всегда брал из незначительных. Он всегда подбирал отверженных этим миром, современным веком, а Он таких подбирал для дела. Посмотрите на апостолов. Вспомните Петра, рыбака, у которого образования не хватало написать свое имя. Иоанна, не ученого и простого. Таких людей. Он прошел мимо элиты и образованных священников, и знати тех дней, ученых, членов церкви, и при этом взял тех, кто считал себя кем-то, и подобрал незначительных и использовал их. Так вот, бывает, что в его народе оказываются люди с положением. Бог сможет их использовать, если будут готовы забыть о своем положении. Если готов забыть, что ты кто-то и стать никем, тогда Бог сможет использовать тебя и сделать из тебя кого-то. Понимаете? Но нужно забыть о своей важности. Многие из нас допускают этого в жизни. Только некоторые только станут христианами, как становятся надменными, равнодушными. Это верно. Тогда как они просто уходят в противоположную сторону. Они идут назад, а не вперед. Когда чем больше сможешь убрать из себя, тем больше места войти Святому Духу. Как Илия сказал Иосафату и остальным, сказал: «Ройте здесь рвы за рвами. Чем глубже выроете, тем больше будет места воде. И чем больше своего, собственного мусора, своих способностей мы сможем выбросить из себя, тем больше места будет заполнить Духу Бога, если сможем это сделать». Павел, о ком мы только что здесь прочитали у Коринфян, во втором Коринфянам, обнаруживаем, что это был великий человек. Он был ученым, видным человеком, но ради познания Христа должен был забыть все, что знал. Я прочту здесь одно из этих писаний, чтобы вы могли прочесть вместе со мной. Давайте на минуту откроем 1 Коринфянам, 2 главу и 1 стих, и здесь немного прочтем сказанное Павлом, этим видным, образованным человеком, что он сказал о себе самом, что ему пришлось сделать. 1 Коринфянам, 2 глава 1 Коринфянам, и начнем с 1 стиха. Послушайте этого ученого. Этого человека обучали. Он говорил практически на всех языках мира. Ему пришлось этим хвалиться. Его воспитала суровая, строгая секта фарисеев. И его отец был фарисеем. Позже он стал фарисеем из фарисеев. И это показывает, кем он стал, что он, несомненно, был самым строгим из фарисеев. Он стал видным человеком и обладал властью, и был умным. Его отец дал ему образование у лучшего учителя в стране, Гамалиила, на то время самого выдающегося учителя из всех школ. Вот каким человеком стал Павел. Выучил все языки, выучил психологию, выучил все, что было чтобы стать таким образованным. И твердо поддерживал священство, и принадлежал к элите, и появлялся везде, разоряя церковь. Послушайте этого же человека со всем этим образованием после принятия Христа. Послушайте, что он сказал. Каким значительным и каким великим он ни был, все это пришлось забыть. Он должен был осознать, что не может полагаться на себя. Он должен был осознать, что его образование – ничто. Он должен был осознать, что при всем полученном обучении ему было нужно забыть все, чему его учили. Послушайте его сейчас. «Когда я приходил к вам, братья, пришел возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова мудрости». Видите? «Я не приходил к вам со словами: вот, я доктор Савул из школы такого-то, и я из великой секты этой деноминации. Я к вам так не приходил, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Вот, Послушайте свидетельство такого человека. Я рассудил ничего не знать о ваших способностях. Я понимаю, что вы ничего не представляете, и я рассудил знать единственное, что вижу в вас, то есть Иисуса Христа и Его распятого. Распятый Спаситель среди вас. Вот все, что я признаю. Послушайте Его. «И был я у вас в величии». В чем? Немощи и в страхе, и в великом трепете. Представляете, чтобы человек, фарисей из фарисеев, учитель учителей, человек, учившийся с детства для служения, быть красноречивым, который был умным и выдающимся, пришел к такому сословию, как эти коринфяне, и сказал: «Я был у вас в немощи и страхе и в великом трепете». Человек, перевернувший мир, величайший известный миссионер, признался, что приходил в немощи. Не как наученный ученый, но в немощи и страхе, что где-нибудь сойдет с пути, в великом трепете, потому что не доверял своим способностям. Причина, почему он был в страхе, это не из-за боязни чего-то, но что боялся чем-нибудь не угодить Богу, что примешает к нему свои способности. Что-нибудь выученное, что-нибудь, что он говорил им, что «я не пришел к вам в превосходстве слова, я пришел к вам в страхе того, что могу таким прийти, но пришел к вам, не зная ничего, кроме Христа и Его распятого». «И пришел я к вам в страхе и немощи, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы». Послушайте, как этот человек, воин, обезоруживает себя. Аминь! Если нашим школам что и нужно сегодня, если что и нужно сегодня нашим церквам, это обезоружиться от своих мыслей и своих способностей. Разоружитесь перед Богом, чтобы не тянуться сделать что-то по-своему. Надеюсь, вы, это проникнет глубоко в нас, тех, которые здесь и также слушают запись, что вы осознаете, что необходимо стать никем, не каким-то всезнайкой, не каким-то великим некто, а никем. Станьте, должны стать прахом. Вы должны прийти в состояние, когда поймете, что вы никто, и не вздумайте становиться выше, ведь только высунетесь, закроете Бога. Нужно не подниматься из праха и быть на дороге в Дамаск. Придется слезть с ваших высоких коней. И это касается как присутствующих, так и слушающих запись. «Слово мое», — он сказал, — «не в обольщающих словах человека и человеческой мудрости, но в явлении Духа силы». Теперь смотрите. Ради чего, Павел? Почему ты это делаешь? Сил. «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». О, какой проповедник! Этот великий человек, который... Он искал Бога и сказал: «Боже, я слаб, я не знаю, что делать. Я просто умоляю Тебя, Боже, укрепить меня и удалить у меня мои немощи и эти вещи, чтобы мне укрепиться». Бог в ответ проговорил ему, сказал: «Павел, моя сила совершается в твоей слабости». Тогда Павел сказал: «Когда я слаб, тогда я силен». «Да, он сказал, значит, буду хвалиться немощами, своей слабости и тому подобным. Я благодарен Богу, что от всего этого я избавился. И когда я от всего избавился, Бог смог войти. Но пока там остается что-нибудь от меня, Бог войти не может». Вот, пожалуйста, Вот оно, мы его душим. Мы изгоняем его своими, бедные или богатые, простолюдин или вельможа. Самими собой мы и не пускаем Бога в свою жизнь. Я часто говорил, мой злейший враг — это Уильям Бранхам. Это он путается у Бога под ногами. Это он становится ленивым. Это он иногда доходит до того, что решает, что сам что-то может сделать. А когда делает, Бог тут же отлетает в сторону. Но если получится избавиться от этого типа, если приду в состояние, когда его нет на дороге, Бог может прийти и совершить такое, к чему Уильям Бранхам никакого отношения не имеет. Вот когда Бог сможет вас использовать. Вот когда Он сможет использовать любого. Он сможет использовать кого угодно, когда мы уходим с дороги. А пока мы стоим на дороге, то не получится. Ну ладно. Сейчас мы выясняем, что этот знаменитый человек, Павел, он был королем проповедников. Его уважала всякая деноминация. Такой человек мог ехать в город и проводить собрания где угодно. Из-за чего? У него был послужной список. Конечно, он обладал большим влиянием и решимостью разгромить всех этих слабаков, что даже у первосвященника добился разрешения наивысших полномочий вязать каждого из тех христиан. Политические полномочия от его церкви вязать каждого из них. О, он обладал силой, мог вязать христиан и бросать их в тюрьму за разногласия с ним по его теологическим учениям, по учениям фарисеев и саддукеев. Он вязал христиан. Но заметьте, ему самому пришлось оказаться связанным, чтобы освободиться от этого, освободиться от своей силы и полномочий. Он сам оказался связанным, чтобы освободиться от той своей власти связывать. Чтобы стать связанным, ему пришлось освободиться от себя. Бог не замечает элиту, Он не замечает священников, Он не замечает высокомерных, и Он избрал Павла, этого великого человека, и заставил его оказаться в прахе земном и совершать то, что Он заставил его поступать так, как и остальные. Он заставил их поступать так, его поступать так, как поступали его арестанты. Он связал Павла духом Бога, чтобы освободить его от имеющейся власти вязать христиан. Скажете, что Бог не знает, что Он делает? Он лишил его силы, чтобы ослабить его хватку. Сколько служителей Бог смог бы использовать сегодня утром? Только позволь они Богу связать их Его словом и Его силой и освободить их от силы тех деноминаций и организаций. Скольких искренних людей этим утром в этом городе, посещающих эти большие организованные церкви, скольких Он наполнил бы Святым Духом и воспламенил эту страну Евангелием и силой, освободись они только от имеющейся силы и позволь связать себя Его Духом, чтобы стать такими, как Павел, Божьим узником любви. Бог взял Павла и сделал из него раба, привязал его к себе и послал его к язычникам, которых он ненавидел. Но видите, чтобы стать связанным силой Бога, ему пришлось освободиться от церковной силы. Ему пришлось освободиться от своей силы и стать слабым и никем, чтобы принять силу Бога, стать привязанным к Богу для совершения всего, что Бог ему скажет. Вот что нам нужно сделать сегодня. Вот что нужно мне, вот что нужно каждому человеку. Отказаться от себя, отказаться от своих способностей, от того, кто он, чтобы получилось полностью отдать себя Святому Духу. Это нужно домохозяйке. Это нужно школьнику. Мы возьмем даже нашим маленьким детям. Вспоминаю одного мальчика. Он вчера после обеда или позавчера или еще когда-то взял и попросил старшую сестру сделать за него уроки. И вышел на улицу и рассказал мальчикам. Сказал, эти задачки легко решить. Видите? Они практически научены обманывать. Насколько лучше было бы... И вот такие — это столпы в церкви. Насколько было бы лучше, если папа утром за завтраком сказал бы: «У Джона сегодня контрольная. О, Боже, будь с Джоном, помоги Джону». Он утром попросил меня в спальне, сказал: «Папа, помолись за меня сегодня, у меня будет контрольная. Помолись за меня». Лучше пусть у моего сына в табеле стоит честная, заработанная двойка, провал, чем чтобы узнал, что у него одни пятерки, и получил это обманом. Так точно! Что нам нужно, так это освободиться, зависеть только от силы Бога. Теперь, связанный. Бог не замечает элиту, а выбирает слабейших. Бог обходит считающих себя кем-то, чтобы взять ничего не считающих для осуществления в их жизни своей цели. Вот что мы получаем. Бог сказал Павлу: «Моя сила совершается в твоей немощи. Моя сила станет более зрелой, когда ты станешь более слабым. Чем больше сможешь предоставить себя мне, тем лучше я смогу тебя использовать. Чем больше забудешь о своем образовании, чем больше забудешь о своей деноминации, чем больше забудешь о своем и предоставишь себя мне, тем больше я смогу тебя использовать. Потому что если ты станешь немощным, я утвержу свою собственную цель». Бог может нашу немощь обернуть в силу. Вот из-за чего Он так всегда поступает. Когда Он избирал Своих учеников, кто подумал бы, скромность Его собственного Сына, когда Он родился в яслях, в навозном хлеву, в коровнике, и завернут в скромные пеленки. Понимаете, Он мог бы прийти через дворец. Он мог бы спуститься с коридоров небес и все в сопровождении сонма ангелов. Но Он избрал, чтобы Христос стал примером нас, для нас. И Он привел его в скромности. Он вообще не обучал его в школах этого мира, но Он обучал его своей собственной силой для... чтобы он смог полностью предоставить себя не человеческим вымыслам или силе этого мира, а предоставить себя силе Бога. А вот что происходит с нами сегодня. Мы отдаем себя нашим видным деноминациям и кругам. Мы отдаем себя деноминациям, их мнению, тому, что они говорят. Но это противоречит воле Бога. Мы должны себя отдать Духу Бога и двигаться туда, куда повелит этот Дух. Верно. Божьи евреи, которых мы... Божьи солдаты, вернее, герой. Мы только что прочли в послании к евреям, 11 главе и 34 стихе. Укреплялись от слабости. Им приходилось ослабеть, прежде чем стали сильными. Из своей немощи они стали сильными. Для записывающих места Писания это к евреям 11:34. Ну хорошо. А вот этим можно утешиться. Этим можно ободриться. Немощных и смиренных людей Бог избирает для образования Своего Царства. Если когда будем на небесах, если когда предстанем в присутствии Бога с Его Церковью, мы предстанем со считавшимися слабыми и отверженными, и изгоями этого мира, и невеждами. Разве не странно, что Бог уподобил нас овцам? Овца — самое беззащитное существо. Кроме овцы, едва ли найдется еще кто настолько же неспособный защититься. Заяц убежит, белка взберется на дерево, собака укусит, лев разорвет, конь лягнет, птица улетит, а овца будет беспомощно стоять. И вот какие мы нужны Богу, осознавшие, что никуда не годны. Тогда Бог берет такого человека и в том человеке формирует себя. Приучает его руки творить дела, которые Бог пожелал бы от них. Приучает его губы говорить слова, которые произнесли бы уста Бога. Ведь это не его, это Божье. Он начинает растить характер, начинает убирать его немощь и образовывать самого себя. Он дает нам появиться здесь, на земле, чтобы потом мы образованные, умные. А вы заметили изложение, родословие? Возьмем, например, хоть бы Авеля. После Авеля был Сиф. Родословная Сифа проходит до самого времени Ноя. Все они были скромными, крестьянами. А дети Каина стали умными, мудрыми, образованными, влиятельными, строительными, профессионалами. Но с Божьей стороны были немощные и скромные. Вот как Бог использовал их. Вот шанс Бога. Вот как Бог вступает с нами в контакт. Когда мы немощны, тогда мы что-нибудь получим. Естественно, это ободряет. Ведь все царство Бога образовано из таких людей. Значит, когда оказываешься вот в таком состоянии, тогда ты в его царстве. Дело в том с нами, что не в излишней немощи. Дело в излишней силе. Мы просто слишком сильны. Вот и все. Проблема в нашей крайней твердолобости. Точно. У нас слишком крепка голова. Мы слишком много знаем. Бог хочет убрать это из нас. Верно. Мы слишком сильны. Слишком сильны, чтобы отдаться Ему. Мы должны... Мы отдаемся себе. Начинаем думать. Ну, вот что. У меня достаточно ума. Несколько дней назад, когда мама заболела, была в больнице, меня удивили. Я пошел, там была в соседней палате одна женщина. Если та женщина здесь, простите меня, сестра. Это скромная кентуккийка, оттуда, и это была ее свекровь. И мы заговорили с ней в тот вечер, мы с женой, где-то до часу ночи. А ее муж улегся на полу и заснул. Она сказала: «Уходи отсюда. Все равно от тебя никакой пользы для твоей матери». И выгнала его, своего мужа, из палаты, потому что загораживал дверь, что ни медсестры, никто не мог войти. Храпел, что стены тряслись на полу. Поэтому она разбудила его и выгнала. И разговорились там, я заговорил с ней о Господе и так далее. И она сказала: «Ну, она сказала, все, что я видела с раннего утра, это изогнутую мотыгу, участок табака, прополку и посынкование табака и тому подобное». Сказала: «Ну вот что скажу», говорит. «Папа нас каждого отдал в школу», и говорит, «а мы так и не поумнели». Я подумал, ну, может быть, вот из-за чего. Понимаете, нужно сторониться мирского. Теперь я не сторонник неграмотности, нет. Конечно, нет. Но стараюсь представить ситуацию, когда доходишь до того, что мнишь, что только тебе. Ты настолько знающий, что остальные ничего не смыслят. В твоих знаниях ничего плохого, пока они не воспрепятствуют обещаниям Бога. Нами управляют 5 чувств. И эти 5 чувств — зрение, вкус, осязание, обоняние и слух — замечательны, пока не заслоняют чувство веры. Когда они выступают против веры, а как узнать, которая права? Из того, что вера всегда согласится со словом. И значит, если твоя вера противоречит слову, то есть ты так настроен, то у тебя нет веры. У тебя мнимая вера. Это бахвальство чувств из-за какой-нибудь учености, которую ты приобрел, или еще чего-нибудь. Но когда удалишься от этого и положишься только на веру, а веру можно построить только на слове Бога, правильную веру. Один врач мне говорит однажды, сказал: «Думаю, Билли, если те люди, если скажешь им выйти и коснуться того столба, дерева, и они поверят в выздоровление, выздоровление придет все равно». Я говорю: «Нет, сэр, не может, доктор, из-за этой одной вещи, понимаете, что те люди знают, что это просто столб. Они знают, что там нет ни добродетели, ни силы в том столбе. Но всякий психически уравновешенный человек поймет, что это слово живого Бога, что на таком можно обосновать свою веру и знать, что оно, так говорит Господь, а если что-нибудь ему противоречит, я не доверяю своим чувствам». Никак нет, просто оставляю их в покое. Руководствуйтесь своим иным чувством, чувством веры. Хорошо, Бог использует таких людей для... Когда они никто, они отдадут себя Ему. Д.Л. Муди из Чикаго. Он родом из Бостона. Он был сапожником. Неприметный, невысокий человечек с недостатками, не полагавшийся на себя. Теперь возьмите эти их школы, школу Муди. Если бы Дуайт Муди встал из гроба и увидел такую школу, первым же делом Дуайт Муди покончил бы с той школой. Если бы воскрес Мартин Лютер, первым делом он избавился бы от лютеранской организации. Джон Уэсли поступил бы так же. Те организации основали совсем не эти мужи. Это сделали их последователи. Павел не организовывал никакую церковь. Ведь он сам сказал, «По моем отшествии из вас самих восстанут многие, говорящие превратно». Это произошло после смерти Павла, и 100 или 200 лет после этого, когда организовали католическую церковь, первую организацию. Пришедшие мужи школу Муди создали после смерти Муди, после смерти Уэсли создали Уэслиянскую церковь, после смерти Лютера создали лютеранскую церковь, Бог посылает героев, а эти строят. Неудивительно, что Иисус сказал, «Вы стены подбеленные». Он сказал, «Вы украшаете могилы пророков, а из-за вас они там оказались». Это верно. Появляются те великие мужи, потом им ставят памятник. Думаю, точно как Давид вполне служил Богу в своем поколении. Следовательно, вот как нужно поступать. Оставьте организации и прочее, удерживающие вас. Муди, незаметный сапожник, он был немощным. Он был примером немощи. Говорят, что первое, что сделал Муди, у него вообще не было образования, и речь была такой неправильной, что просто ужас. К нему однажды пришел человек и сказал, «Мистер Муди, — говорит, — худшей речи, чем ваша, я в жизни не слышал». Он сказал, «Своей неграмотностью я приобретаю души. А чего вы достигаете своим образованием?» Думаю, это неплохой ответ. Конечно. А сейчас, чтобы стать членом такой школы, нужно, конечно, быть блестящим ученым. Верно? Вот, да, они поменяли местами, верно. Двинулись точно наоборот. Вот что делают люди. Когда я сказал в начале проповеди, христиане вместо смирения и опустошения себя для освобождения места Богу стараются создать себе имя доморощенными знаниями или знаниями какого-нибудь профтехучилища или еще чего-нибудь, из-за чего уходят от Бога еще дальше, чем были. Вот мое отношение к этим наигранным призывам к алтарю. Вытащите их, а в следующий раз его вытащить обратно в 10 раз сложнее. Пусть сидит и слушает. Пока Бог что-нибудь с ним не сделает. И тогда пусть выйдет и исповедует это, и поднимется, призвав имя Господне. Верно? Заметьте, Муди немощен в образовании, немощен в красноречии, говорил в нос. Недавно читал в монографии о нем. Гнусавил из-за проблем с носом. С физической стороны невысокий, лысый, жиденькие усы на... незаметный, коротышка, низкорослый. Физически полная катастрофа. Так что у него была только одна немощь. Но Бог применил его, чтобы потрясти этот мир в его день. Однажды на его собрание пришел репортер, я читал, и репортеры написать статью о том, что это за человек, великий человек, известный. Где выключатель, выключающий запись? Это? Значит, придется отложить. Великий человек, Муди, он был незаурядным человеком, поэтому и привлекал внимание людей, очаровывал их. Итак, один репортер посетил мистера Муди и сказал, сходил на собрание, чтобы написать статью о том, что это за впечатляющее событие. А этот репортер недавно ходил к другому знаменитому евангелисту и написал статью. Сказал, «Это красноречивый человек. Он доктор богословия. У него самая правильная речь из всего, что я слышал. Он своей психологией удерживает слушателей. Он может очаровать людей». Двайт Муди, когда этот репортер сходил, сказал, «Не понимаю, что в нем может кого-нибудь привлечь». Сказал, во-первых, он до неприличия некрасив. Следующее, полное несовершенство физически. Следующее, он сказал, у него нет образования. Речь такая неправильная, какой в жизни не слышал. И сказал, когда проповедует, он гнусавит и сопит. И сказал, не понимаю, что в Дуайте Муди может привлечь чье-либо внимание. Эту статью принесли мистеру Муди. Он прочел ее, немного рассмеялся про себя, сказал, «Конечно, ничего, все дело в Боге». Естественно, люди шли увидеть не Дуайта Муди, они шли увидеть Бога. Людям не важно, сколько ты свидетельствуешь, им нужна какая-нибудь реальность в твоей жизни, подтверждающая, что Бог управляет тобой. Даже если ты методист, баптист, пятидесятник, кто угодно, они хотят увидеть Бога. Верно, человек велик тот, кто немощен, и осознает собственную немощь. Взгляните на Моисея, этого молодого умного человека. О, это был ученый. Его так научили всей мудрости египтян, что он мог учить евреев, он мог учить египтян, он мог учить любого, потому что Моисей был великим, умным человеком. О, это был влиятельный человек. По представлению Сесила де Милла, когда он снял 10 заповедей, и должен был выйти этот человек, который был... Забыл, как зовут исполнителя роли Моисея. Какой-то актер, но огромный мужчина с большими руками и силой. И Моисей, вероятно, был вот таким. Нам известно, что он был силен и хорошо обучен. Поэтому и взял на себя ответственность из-за вызова того дня. О, да позволит Бог этому проникнуть куда следует. Из-за вызова того дня. Моисей силой своего интеллекта и способностей, необходимых для осуществления этого, он был незаурядным человеком. Он должен был стать следующим фараоном. Он знал психологию, у него была власть, он был физически сильным, у него было все. Поэтому он и сказал: «У меня все есть, я все знаю. Если кто в стране и способен осуществить это, то это я. Следовательно, это я человек этого часа. Поэтому я выхожу». И выступил осуществить правильное дело и находящееся в воле Бога, и предложил свои природные способности. А Бог это отверг. Он ничем не мог воспользоваться у Моисея. Не смог использовать это тогда, как он тем более не сможет использовать это сейчас. Бог не может использовать наши природные способности. Мы должны себя и свои способности убрать с дороги и уступить воле и силе Бога. Скажешь: «Ну, брат, я могу проповедовать». Он не сможет это использовать, пока ты можешь проповедовать. Все нормально, я могу сделать это, я могу сделать то. Тебе ничего нельзя делать. Ведь тогда Бог не воспользуется этим. Но предоставь себя Богу и позволь Ему это сделать. Скажешь: «Ну, брат Бранхам, я уверен, я учитель». Ну так пока ты учитель, конечно, он немного подобьется. Но наш учитель — это Святой Дух. Конечно, это Он. Бог послал Духа Святого быть наставником церкви. Некоторые посещали школу годы и годы и годы. Чем они занимаются? Читают статьи из Верхней Горницы. И также, ну это замечательно, студируете спущенные сверху материалы воскресных изложений Библии. Ничего не имею против этого. Там слова Бога и так далее. Но подбиралось это умом? Это должно приходить от силы и воскресения Христа. И нельзя полагаться на свои природные способности. Значит, Моисей, этот молодой, изящный, сильный гигант, умный человек, решил сделать хорошее дело. Но Бог просто никак не мог этим воспользоваться. Он не может использовать наши природные способности. И мы не можем, не только сегодня мы не можем, Бог не может использовать наши природные способности. Но у Моисея было то, чем я восхищаюсь. У него нашлось достаточно здравого смысла понять, что ничего не получается. У нас не находится. Вот и все. Мы создадим новую деноминацию. Найдем еще кого-нибудь с даром исцеления или еще с чем-то. Пятидесятники, понимаете? Как вам? У нас просто не хватает понятия осознать, что ничего не получается. У Пятидесятнической Церкви, Ассамблей Божьих, Единственников, всех остальных, кажется, недостает способности понять, что у них ничего не получается. Аллилуйя! Ох, если бы мне застолбить это! Они разгромлены! Церковная организация разгромлена! Точно как и Соединенные Штаты дышат на ладан. Трясутся и боятся, и на них уже готовы бомбы. Они понимают, что протанцевали и заперли свою жизнь в аду. И они разгромлены. Дух ушел из них. Призывников приходится искать с ищейками. Все видели, что творилось на последней. Нас разгромили. Церковь разгромлена. Они это понимают. Моисей это осознал. К тому же, потом он достаточно познал, Бог отвел его в самую глушь, в пустыню, для обучения его кое-каким человеческим немощам. Он увел его со сцены, чтобы понял, как все на самом деле. Он очень хорошо понял. Еще бы! Он получил хороший урок. Богу, должно быть, нелегко пришлось там с ним. Знаете, Моисей был с характером, и Бог дал ему жену по имени Сипфора. Она тоже была с характером. Так что представляю, что не все всегда было мило в глубине пустыни, когда у обоих характер проявлялся одновременно. Полагаю, его умственные представления, как по психологии нужно себя вести, не принесли ощутимой пользы. Потому что когда он шел в Египет, вижу, что у Сипфоры характер никуда не делся. Обрезала крайнюю плоть своего сына и бросила ее Моисею, сказав, «Ты мне муж крови!» И Бог так рассердился на него, что он в конце уже гонялся за ним. Если бы он ему попался, он убил бы его. Думаю, Богу там пришлось обратить его внимание на некоторые мелочи, понимаете? Что он все еще человек. Вся его египетская мудрость и вся его умственная мощь, Бог ничем этим не мог воспользоваться. Придешь и скажешь, «Так, Господи, я учусь уже 40 лет. Я студент-рационалист. Могу ту Библию цитировать с закрытыми глазами». Бог ничем таким воспользоваться не может. Понимаете? Не может. «О, я принадлежу к самой большой церкви в стране. Я этот, Господи. О, я пятидесятник. Я, слава Богу, я совсем недавно вечером получил Святого Духа. Аллилуйя!» «Ты должен мне поручить то-то!» Бог ничем таким не сможет воспользоваться. Нет. Когда потерпишь поражение и осознаешь, что потерпел поражение, и тогда вернись и смирись. Стань немощным. Уразумей, что ты человек. И ничего из твоих умственных способностей не пойдет для... Бог никогда не воспользуется человеческой немощью. Благодаря человеческой немощи Бог изливает себя в тебя. Потом он использует себя. Ты просто становишься инструментом. Конечно, ты должен уйти с дороги. Моисей, он научился. Очень хорошо научился человеческим немощам. Он так хорошо научился, что когда его призывал Бог, у него оказались 7 немощей, которыми он отказывался от Божьего призвания. Кто-нибудь изучал начало книги «Исход»? Эти 7 немощи. У меня они здесь выписаны. Хочу, чтобы вы услышали, что это. Первой немощью оказалось отсутствие основной идеи. Второй — отсутствие полномочий. Третий — отсутствие красноречия. Четвертый было привыкание. Пятый был успех. А шестой — принятие. Теперь сравните свои с его и посмотрите, смогли бы вы отправиться с этим. Посмотрите, смогли бы вы стать такими же немощными, как он? Господи, я не гожусь. Я не умею говорить. Я убил египтянина. Я не могу вернуться. Ох, все что угодно. Меня не примут. У меня нет послания. Я должен... Не умею говорить. И я тяжело говорю. И видите, каким он стал? Он стал никем. Брат, он получил излечение. Да, после получения излечения Бог тогда смог использовать его. Видите? Да. Да, он сможет использовать нас, когда мы излечимся. Выясним, что моя степень доктора философии и доктора юридических наук, или какая угодно, все мои степени ничего не значат. Бог не сможет ими воспользоваться. Но я из Ассамблей Божьих, я из единственников, я из баптистов, я из пресвитериан. Бог ничем из этого не сможет воспользоваться. Чем быстрее оставишь это... Ну, тем лучше ты предоставишь себя Богу. Точно как пророк, сказавший, «Я человек с нечистыми устами и среди народа с нечистыми устами». И ангел полетел и взял щипцы, и подлетел к жертвеннику, и взял горящий уголек, и коснулся его губ. Тогда он воскликнул, «Господи, вот я! Пошли меня!» Да, когда осознал, что он, хоть и пророк, но у него были нечистые уста. Только осознаем, что мы ничто, что ты ничто, ты прах земной. Бог не может использовать тебя. Да, твои экспери... Не все ваши немощи будут, как у Моисея. У него здесь было 6 различных, и пришлось познать человеческие немощи. Сейчас посмотрите на разницу между тем Моисеем, встретившимся с Богом, и Моисеем, считавшим, как сегодня, сказал,
«Слушай, нам нужен такой-то! Нам в стране нужно пробуждение! Я скажу, что сделаю! Уйду со сцены и выучусь на бакалавра искусств!» «Угу. Уйду со сцены и буду учиться, пока не рукоположат как доктора юридических наук. Буду изучать литературу, буду делать все это, а потом появлюсь и стану человеком часа. Я затмлю всех предшественников. Ой, брат, построю здание за 3 миллиона долларов, куплю десяток кадиллаков и... Ой, брат, тебе бы, может, вообще и не браться. Ты уже проиграл, понимаешь? Но проблема в том, что они этого... не понимают! Они думают, что нужны вьющиеся волосы и дорогой костюм, и красиво произносить «Аминь», и все в таком духе, и быть королем. Это женская марионетка! Богу нужны мужи! Благочестивые мужи! Мужи, способные потрясти! А нам сегодня нужен Голливуд! Нам нужно приятное глазу! Нам нужен способный так умно говорить, что мы через 5 минут заснем, пока он воскресное утро. А Богу нужны отделяющие, которые выпалят как огненную молнию, осудят грех до основания. Верно? Из-под земли его достанут. А мы, нам нужны наши пасторы-интеллектуалы. Большинству нужны сладкоголосые пасторы. Те, кто скажут «Да, милая моя». Богу нужны громовержцы! Так точно. Гладят по шерсти. И это тех с короткими стрижками и макияжем, и всем остальным. И в такой одежде, что с мылом надо надевать. И все в таком духе. И не заикнуться об этом. Меня совсем недавно пригласил к себе в кабинет один известный человек. Не в свой кабинет. В свой выездной кабинет. Сказал, «Хочу на тебя возложить руки, чтобы ты это прекратил». Я говорю, «Не трудись, даже не думай». «Ни за что. Если это прекратить, остановится послание. Богу создашь помехи, если так поступить». «Так точно. Нам ничего этого не надо». «Что, Богу стало жаль Моисея из-за всех его немощей, что сказал, «Бедненький Моисей, что-то с тобой и вправду что-то случилось». Твоя степень куда-то делась. Вот незадача. Как же? Да, ты был велик. Интеллектуал и мог горы свернуть. Брат, у тебя были все твои степени доктора философии и доктора юридических наук и все остальное. А сейчас ты являешься со словами, что ты никто, ни на что не способен. Ты так ослабел. Нет, Бог его не жалел. Бог совсем о нем не печалился. Бог тогда уже излечил его от такой чепухи. Он его не жалел. Но мы обнаружим, если записываете в Исходе 4.14, что возгорелся на него гнев Господень. Бог не жалел о нем из-за его немощи. Вы говорите, «О, Господи, мне так плохо. Не думаю, что смогу это сделать. У Бога нет к тебе жалости. Погонял бы тебя немного пинками». Ясно? Понял? Естественно. У Бога нет к тебе жалости. У него к тебе гнев. В тот момент просто приходишь в такое состояние, когда он может тебя использовать. Да, Моисей выздоровел. Бог мог его использовать. Он прошел курс лечения тогда и отдалился от своих человеческих способностей. Тогда у него не осталось того, на что мог бы опереться. Поэтому он и стал готов к служению. Бог сказал, «Я дал тебе 40 лет здесь, в этой пустыне с Сепфорой, на ссоры и распри. Не обнаружишь ли человеческие немощи? Ведь ты там был на положении высокого князя. Здравствуйте, доктор Моисей. Доброе утро, служитель, сэр». «Так точно. Моисей, вы следующий правитель. Мы все думаем о вас. Сейчас ты здесь, в пустыне с овцами и норовистой женой. Как вам? Это его приготовило?» «Так точно. Моисей в неприглядном состоянии, а он говорит, «Теперь я могу использовать тебя, когда ты понимаешь, что ты никто. Теперь подойди сюда, к этому пылающему кусту. Я хочу тебя послать туда. Только подумайте. Боже, дай нам еще вот таких. Дай нам еще немощных. Вот и все, что нужно. Несколько немощных». Несомненно. Как с Иаковом, вы знаете. Иаков как-то решил, что он парень хоть куда, вы знаете, что может обманывать, и ему ничего не будет. Берет и подкладывает тополиные прутья там, где зачинали овцы и крупный скот его тестя, и они рождали пятнистых овец. И вот так подкладывает, когда они подходили пить. И не успели глазом моргнуть, как Иаков становится великим. Естественно. Это был... Его и назвали Иаковом. «Не ошиблись», — сказал Исав. «Это точно». выживающий. Так что он был обманщик. У него все шло хорошо. Приобретал, получил большие стада и жен, и овец, и крупный скот, и быков, и все остальное. У него было все. Но однажды ночью, только подумайте, когда как-то оказался у небольшого потока, должен был перейти на другую сторону, он дошел до того, что его стал преследовать ангел. Брат, Иаков не отступал всю ночь. Он действительно долго держался. Но когда сдался, когда ослабел и больше не мог упорствовать, о Боже, пусть церковь станет такой, церковь придет в состояние, когда не сможет упорствовать из-за своих природных способностей, но посвятить себя целиком Богу. Да устыдятся методисты, что они методисты. Да устыдятся баптисты и пятидесятники. И прекратят упорствовать, и полностью отдадут себя Духу. Вот тогда Яков и стал князем Божьим. В Библии сказано, что он стал князем, и поменялось его имя. Видите? И не забудьте, что на этой стороне он был человеком большой силы, большого ума, а на другой стороне это оказался прихрамывающий князь, немощный и изнуренный, но обладавший полномочиями перед Богом. Да, может ты, твоя организация может развалиться на кусочки, твой престиж у соседей, может отныне станешь старомодным пугалом для соседей, может так и есть, но я скажу тебе, у тебя будет сила от Бога. Я бы лучше стал таким. Я тут же выбрал бы этот путь. Ученики вернулись и ликовали, радуясь о том, что оказались достойными поношения за общее дело и Иисуса. Конечно, тебя назовут святым скакуном. Выходи из этого состояния, дай ему отвалиться, освободись от своего «ну, слушай, я методист» или «пресвитерианин» или «я из ассамблей», «я единственник», «я не хуже тебя». Хорошо, выйди из этого. Оставь, отдай все, пусть только ангел начнет преследовать тебя, ангел Господень, который принесет тебе истину этого послания, пусть он только доберется до тебя, ты тут же смиришься для крещения в имя Иисуса, тут же смиришься для всего остального в нем, да, смиришься, ты точно это сделаешь, да, ты просто забудешь все эти умственные способности. Несколько дней назад одна из самых замечательных друзей, хорошая женщина, мне сказала, когда вышел из комнаты после окончания личной беседы. Вышел из комнаты, сказала, «Брат Бранхам». А эта женщина была одной из спонсоров моего собрания. Была такая ситуация, что я не представлял, что делать дальше. Просто доверился Богу. Эта женщина компенсировала все затраты. Да, именно хорошая женщина. И вот такая женщина собралась и приехала сюда из большого города несколько вечеров назад. И была у нас и сказала мне в один из вечеров, говорит, «Брат Бранхам, говорит, хотела бы затронуть один вопрос». Говорит, «Все люди, которых я знаю, вас любят». Я говорю, «Я очень этому рад». Говорит, «Брат Бранхам, есть всего один вопрос, мешает одна вещь». Говорю, «Что именно, сестра?» Говорит, «Ну, эта вещь, брат Бранхам, касается небольшого компромисса в том вашем учении». Говорит, «Вас приняла бы каждая организация». Я сразу понял, думаю. Я сказал, «Что это за учение, сестра?» И говорит, «А, то крещение во имя Иисуса». «Ой», — говорю, «Но, сестра, нельзя ждать, что я пойду на компромисс со Словом Бога и останусь слугой Богу». И говорит, «Ну вот, в этом большом городе есть одна группа служителей, от которой я приехала». Говорит, «Если вы скажете им, что это ангел Господа, дающий вам эти видения, сказал крестить во имя Иисуса, они согласны это принять». «Ну, говорю, у них очень нетвердая позиция». Говорю, «Мне все равно, что скажет любой ангел. Если это не соответствует слову, я этому не поверю». Говорю, «Если такой ангел не скажет мне того, что находится там, я не поверю этому ангелу». Верно? На первом месте Слово Бога, выше всех ангелов и остального. Истинный ангел. Говорю, «Если он не скажет мне того, что там, я не стану его слушать». Да, эта женщина не знала, что делать. Она сказала, «Ничего подобного я никогда не слышала. Я никогда его так не представляла. Видите? Вот и пожалуйста». Так что я этой женщине показал некоторые места Писания, и она сказала, «Я сейчас же поеду домой и буду изучать Новый Завет. Я его совсем не изучала. Видите? Вот и пожалуйста. Надо же! Только подумать. Вот до чего доходит». Только подумать. Перестаньте дальше упорствовать. Отпуститесь. Вот что нужно сделать — отпуститься. Иаков, когда отпустился, ему стало хорошо. Он стал князем и получил от Бога силу. Это маленький Давид в церковном пиджаке Саула вышел на сражение с Голиафом. И когда Давид двинулся туда сразиться с Голиафом во всем этом внушительном облачении, посмотрел вокруг, оглянулся назад, он стал как все. Поэтому сказал: «Здесь что-то не так». Пока остаешься таким, как этот мир, и идешь на компромисс с миром, и поступаешь, как этот мир, что-то неправильно. Давид сказал: «Это слишком прочное. Есть степень доктора, доктора философских наук. Видите, я принадлежу к большой организации. Как вообще можно всем этим сражаться? Я в этом ничего не понимаю. Я ничего в этом не понимаю!» Давид сказал: «Снимите это с меня». Верно? Я выступаю на стороне Бога. Не хочу выглядеть, как эти трусы здесь, упакованные до макушки в латы и запрессованный. Не могу проводить собрания. Встречал многих, многих мужей, многих служителей, приходивших и признававшихся, что верят в правильность крещения во имя Иисуса Христа, но говоривших: «Нас выгонят из организации». Это слабое оправдание. «Снимите воинское облачение Саула! Дай мне мощь и силу Святого Духа! Боже, пошли меня с пращой! Неважно, чем она окажется, насколько незначительная, сломить врага! Правда, пошли меня! Но не допусти облечься, подобно остальным, в степени докторов, юристов, философов, всякую подобную чепуху».
Давид сказал: «Это не подойдет». Он сказал: «Я в этом ничего не понимаю». Он сказал: «Единственное, в чем я разбираюсь, это что у меня есть то, что я далеко в пустыне, я пас овец своего отца». И сказал: «Пришел лев, и схватил ягненка и унес, а я понимал, что это ягненок моего отца, и, ну, я, у меня не было вооружения, но я просто взял пращу и погнался за ним». Сказал: «Я убил его и принес ягненка назад. Только подумать, эти там, с копьями в руках, такого не смогли бы». Вот в чем дело сегодня. У Бога появилось множество заблудших овец. Их украли организации и остальное. Погрузили их в психологию. Боже, дай нам Давидов со словом Бога и силой Бога, чтобы выстрелить этим, когда выйдем сразиться с этими гигантами мысли. Задумайтесь, во всех этих аббревиатурах степеней докторов философии, юридических наук, всевозможных, или в чем угодно еще, дайте мне слово Бога и силу Святого Духа. И говорю вам, мы разделаемся со всеми гигантами на поле. Верно? Нам нужны мужи, способные... Ведь Давид был самым неподходящим кандидатом на поле брани для сражения с гигантом. Он, да ведь это был вообще юноша. И в Библии говорится, что он был румяным. Какой-то невысокий, щуплый парень, может, с покатыми плечами, завернут в овечью шкуру. У него не было никаких этих громких умных степеней и хорошего обучения. Он вообще не знал, как обращаться с мечом. Он ничего не смыслил во всем этом обучении, которое Саул... Саул у них был лучшим из лучших. Епископ Саул, естественно, он головой и плечами был выше всего войска. Так он был... Ему как раз и нужно было выйти и сразиться. Но он испугался. И сегодня мы осознаем нужду в пробуждении. Мы осознаем нужду в оживлении среди людей. Для этого не нужен доктор богословия. Для этого нужен немощный, аллилуйя, взявший слово Бога в силе воскресения Христа и поразивший это чудовище. Вот что принесет Христа в страну, в... даст увидеть, что Он по-прежнему способен отверзать очи слепым, исцелять больных, воскрешать мертвых, и Он — Бог, победитель! Аминь. Нам нужен Давид, не учившийся в богословских школах. Нужен человек, ничего в этом не понимающий. Какой-нибудь парнишка от Сахи или откуда-нибудь. Какой-нибудь невысокий, с покатыми плечами, не на что смотреть. Возникший на дороге, выступивший вперед силой Бога. Мама, умирая, сказала: «Билли, я доверяла и верила тебе. Ты давал мне духовную силу. Ты привел меня к Богу». Я сказал: «Мама, когда я был маленьким, наши предки, естественно, ирландцы, больше склонны к католичеству». Я сказал: «Эта церковь заявила, что они — это группа, у которой все есть.
все их поступки правильны. Я не поверил, потому что лютеране говорят, мы группа, у которой есть все. Баптисты говорят, мы группа, у которой есть все. Таких очень много. Около 900 различных организаций. Я сказал, мама, мне такое совсем не внушило доверия. Кто из них прав? Пришел к выводу, говорю это в смирении и с добротой. Но я считаю, что никто. Верно. Я обращаюсь к Слову Бога, смотрю, как оно воздействовало тогда, и в таком случае, Боже, да обратимся туда все мы. И в немощи, и без всякой поддержки организаций, без поддержки деноминаций, без поддержки церковных структур, но в простоте и силе Святого Духа, сошедшего в Пятидесятницу, с той же проповедью, что была у Петра в день Пятидесятницы, покайтесь каждый и докреститесь во имя Иисуса Христа для прощения своих грехов. Вы не будете упакованными, как группа этих теологов с воротником-колорадкой и степенью бакалавра искусств. Но, брат, нечто окажется в твоих руках, и пока в этом слове будет пребывать Дух Бога, оно победит и вернет заблудших овец. Аминь. Признаемся свои немощи, выбросьте свое учение богословия, выбросьте свое всезнайство, свое членство, разоружитесь перед Богом, говоря духовно, и назовитесь недостойными. Тогда Бог может начать использовать вас. Только говорите не словами, а сердцем. Иаков, Давид, им пришлось разоружиться. Он стал самым немощным среди всей группы. Представляю, 10 000 или, может, 100 000 солдат на холме. Все обучены, каждый со степенью доктора философии, у каждого копье, солдаты, у каждого звание, капрал такой-то, рядовой такой-то, даже у рядовых, генерал такой-то, лейтенант такой-то, знаменитый генерал-полковник Саул, епископ, так точно, ваша честь, сэр, каждый из них стоял там. Обученные мужи, а враг, расположившийся на холме, сказал, «Вы стадо трусов!» Ох! И в лагере появился невысокий, с покатыми плечами. О, Боже, румяный паренек! Через плечо перекинута несерьезная проща. В руке лепешка и изюм для брата. И тот гигант через какое-то время зовет. Сказал, «Неужели вы, группа обученных грамотеев, будете там стоять и давать тому необрезанному филистимлянину поносить слово живого Бога? Аминь!» Говорит, «Вы его боитесь?» Саул говорит, «Если хочешь выступить, подойди сюда. Я тебя на 20 лет отправлю в школу и присвою тебе степень доктора философии. Вот что я тебе сделаю. Отдам тебе свою степень». Он сказал, «Снимите это». «О-о-о! Это совсем не мое». Он хотел доверять Богу. Говорит, «Я знаю, что Бог сделал для меня с помощью вот этого, и готов с ней положиться на Бога в любых обстоятельствах». Аминь. Вот переживание христианина. Даже Савл, когда ему пришлось освободиться от своего облачения, он снял церковное облачение. Он поступил как Давид. Но когда Савл пришел к концу пути, он сказал, «Подвигом добрым я подвязался. Остался последний непокоренный враг». «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Теперь готовится мне венец, который даст мне Господь, праведный судья в день оный». Сказал, «Не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». «О, смерть сказала, но через несколько минут ты будешь моим». И могила сказала, «Я тебя там изъем плесенью». Он сказал, «Смерть, где твое жало? Могила, где твоя победа?» «Понимаю, что нахожусь в этой римской подземной тюрьме, связан цепями по запястьям и ладоням, и на моей спине 39 полос. Глаза до боли слезятся, что не вижу. Естественным глазом я не вижу, но вижу. Там готов венец праведности. Трудно стоять на ногах. Очень ослабел из-за старого плесневого хлеба, которым здесь кормят, и по мне бегают крысы и пауки и так далее, что стал слаб. Но он мог перед лицом смерти встать и сказать, «Где твое жало? Могила, где твоя победа?» с позвякивающими на руках цепями. «Аллилуйя! Вот что нам нужно!» «Могила, где твоя победа?» Могила сказала, «Я сгною тебя, Павел!» Он сказал, «Но благодарение Богу, победа уже моя!» Благодаря нашему Господу Иисусу Христу. Когда он стал немощным, его церковное, его Все его обрядовое ушло. Все документы о назначении у него отняли. Он больше не был членом ассамблеи или любой из них. Понимаете, он больше не был членом ни одной из них. Он до того довыступался против них, что те епископы стали, сказали, «Неужели какой-то человек, отбывающий 20-летний срок в римской тюрьме, еще будет указывать, чтобы не позволяли женщинам проповедовать? Ха! Не надо нам указывать, — сказали, — мы лучше знаем, кто он такой, в конце концов, чтобы нам указывать сделать это, то или другое. Сказали, мы знаем, что делаем».
Да, Павел сказал, среди вас самих восстанут люди, очень скоро создадут организацию, восстанут, и вот так отойдут от веры, без Духа Бога. Сказали, они уже вышли от нас, потому что не были наши.
И что, это исполнилось? Тут же проявилось в католической церкви, после католической, в лютеранской и так далее, до последней. Ассамблеи Божьи то же самое, происходит то же. Повсюду происходит то же самое. Но, о, для мужчины или женщины достаточно немощной осознать свою немощь, из-за чего Бог сможет вас применить. Говорю и говорю, кажется уж слишком долго. Так вот, из-за чего это получилось? Вот, он был, Давид был самым неученым из всей группы. Он не учился вести поединок, он ничего об этом не знал. Так что он был совсем не тренированным, потому что такие сражения ему пока не представлялись. Но осознавал, что есть Бог, и выбрал самое слабое. У них были копья, облачения, луки и все остальное, а у Давида маленькая проща с камнем. Но понимаете, он знал, чему может довериться. Он признал свою немощь, но и веру в Бога. Он сказал, «Я не хочу на себе никакой защиты для прикрытия. Я не хочу туда выйти и сказать, «Вот, братья, вы будете со мной сотрудничать? Я принадлежу к ассамблеям, я принадлежу к пресвитерианам, я методист, я баптист, братья. Вы будете сотрудничать со мной? Мне ничего этого не нужно. Вот, видите, у меня в кармане диплом. Я только что получил бакалавра гуманитарных наук. Я из такого-то университета. Я... Меня там обучали. Я там это получил. Ого, я могу проповедовать. Я этот, тот или другой. Ему ничего этого не было нужно. Все, что ему было нужно, он сказал, «Упование мое в Боге, и я выступаю». Вот и все. И гигант упал. Верно. Вот что нам сегодня нужно, брат. Сегодня нам нужны такие, как Давид. Не университетский опыт. Таким был неприметный Михей. Неприметный Михей, сын Имвлая, бедный, отверженный, изгнанный из всех деноминаций из-за своей твердой позиции за Бога. Но туда однажды пришел муж Божий по имени Иосафат, и там сказал, «Я хочу узнать истинное слово Бога». Саул сказал, «У меня 400 лучших из лучших, каких ты в жизни не видел». Сказал, «У всех есть степени, все обучены здесь в школе». Сказал, «Да это же лучшие проповедники из всех, кого можно услышать». Сказал, «Я сейчас же их приглашу, и мы для тебя вопросим Господа». Но выйдя туда и оглядевшись, Иосафат сказал, «Да, слышу, как этот говорит это, и слышу, как тот говорит это, но, — говорит, — нет ли еще одного? Нет ли у вас еще одного?» Бог должен был послать сообщение этому искреннему сердцу. Такой оказался всего один, но у Бога нашелся человек и для него. Аминь. Если где-то будет и одно искреннее сердце, у Бога найдется для него человек. Иосафат был искренним человеком, богобоязненным царем и достаточно разумным понять, что все их пророчества неверны. Он понял, что это противоречит слову. Аминь. О, брат Невилл, Иосафат это понял. Он сказал, «Ну, я просмотрел весь список. Таблицу здесь, в этой семинарии, они все здесь». Говорит, «Ну, смотри, у этого, ну, посмотри на все его степени. Посмотри вот на этого, — говорит, — смотри, посмотри на его степени. Посмотри вот на Сидекию, он руководитель всего этого. Да ведь он епископ, он у нас начальник. Конечно, ты примешь его слово». Иосафат сказал, «Да, — говорит, — я... Ну, посмотри, посмотри же, что они все в единодушии с ним. Это одна сплоченная группа. И не скажешь, что они не евреи. Не скажешь, что они не пророки. Вот диплом подтверждает это». Иосафат говорит, «Да, я понимаю, Ахав, — говорит, — все это хорошо, но...» Сказал, «Из-за чего ты... Как еще можно спрашивать о каком-то еще? Здесь же вся моя школа! Здесь присутствуют все организации! А нет ли такого, кто не принадлежит этой группе? Нет ли еще одного где-нибудь?» И что же это будет за человек? Он будет дремучим неучим. Ну и ради чего тебе такой нужен? Ну, я просто спрашиваю у тебя, нет ли еще одного где-нибудь? А, он сказал, да, есть такой. Вот, о, благодарен Богу за это. Есть такой, но, сказал, я ненавижу его. И все эти люди его тоже ненавидят. Сказал, мы вышвырнули его, и они его вышвырнули из этой организации. Каждый. Сказал, он приехал сюда провести собрание, мы выгнали его из города, так точно. Не хотим иметь с ним ничего общего. Ну, сказал он никто и происходит из очень бедной семьи. Говорит с ужасными ошибками. Ага, как Муди, вы понимаете? Да, он говорит неправильно. И сказал, честно говоря, худшего теолога я в жизни не слышал. Подобного ему никогда не слышал. Да он просто безжалостно громит их обряды. Да и апостольский символ веры он жестко критикует. Никогда ничего подобного не слышал. И он только все критикует. И они его ненавидят. И я ненавижу его. Все его ненавидят. «Ну, — сказал Иосафат, — не говори так, царь, но мне хотелось бы послушать его. Он знал, что сказал бы Илия. Он это понимал. Бог обошел стороной всех великих, сильных, умных проповедников и свое послание дал незаметному человеку, не претендовавшему ни на какие знания». Ну и как же он поступил? Его подвергли испытанию и сказали, «Вот что, скажи то же, что и другие». Он сказал, «Я скажу то, что мне вложит в уста Бог, вот и все». Он говорит, «Если хочешь сейчас приподняться, не забудь, что ты просто... Ты не пришелся здесь ко двору, приятель. Помни, что тебя вышвырнули из той организации. Они могут пересмотреть вопрос твоего членства, если всего-то согласишься с ними в такой кризисный момент. Мы готовимся к проведению большой кампании», — говорит. «Если всего-то согласишься со мной», — сказал, «скажу только то, что скажет Бог». Компромисс. Можно ли ждать от мужа Божьего компромисса со словом Бога? Никак нет. Такого в них нет. Сказал, «Но у тебя никакого влияния. Ты из бедной семьи. Ты что, не понимаешь, что они могут? Мне все равно, что они сделают. Они же будут возить тебя из страны в страну на самолете. Они все, что хочешь, сделают, понимаешь? Если всего лишь... Нет. Я скажу только то, что Бог вложит мне в уста». Бог не обратил внимания на всю ту группу, так точно, из-за его твердой позиции. Не обратил внимания на 400, а ему дал, так говорит Господь. И что, они поверили ему? Никак нет. Они сказали, это не так, говорит Господь. В нашей семинарии такому не учат. Вот же наш епископ уже сказал слово. Он написал церемонию. Мы все собрались, организовали школы. Бог с нами. «Какой это дорогой отошел от нас Бог, когда он перешел к тебе?» Он сказал, «Увидите однажды». Угу, это правда. Что он из себя представлял? Он был немощен, но оказался сильней их всех. Почему? Потому что у него было слово Господа. «О, брат, какая разница в чем угодно?» Если у тебя так говорит Господь. Слушай, брат Бранхам, если пойдешь на компромисс в отношении имени Иисуса для крещения, ну, мы устроим большое собрание в Чикаго или вот в этих местах. Ха! Думаете, получится? Мне все равно, где вы соберетесь, что сделаете. Брат, оставайся, так говорит Господь. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь из них пришел сказать мне, где здесь ошибка. Покажите мне по слову Бога, где здесь ошибка. Да, это им не по зубам, никак нет. Но оно и есть, так говорит Господь. Оставайтесь с ним, даже если вас все вышвырнут. Мне все равно, в какой вы немощи окажетесь. Тогда я стану сильным. Когда меня вышвырнут, Бог примет меня. Ага, да, Бог, они тебя вышвырнут. Бог тебя примет. Запомните, именно отброшенных всегда подбирает Бог, ничего не представляющих. О том, Он ради себя их делает кем-то. Может, не узнаешь об этом при этой жизни, но это проявится в грядущей. Понимаете? Вот в какой. И дал ему, так говорит Господь. Из-за чего? Он не оставил слова. Он получил правильное послание. Бог дал ему видение. У остальных видения не было. Понимаете? А у него было видение. Почему? Потому что не оставил слова. Вот где появятся знамения и чудеса. Потому что остальные подражают ему, а он не оставил слова. Давайте сейчас поторопимся. Илия. Это когда церковь отвергла его и променяла его на современный мир. Представляю, какого жару поддавал им Илия. А вы представляете? Вы знаете, каким был Илия. Представляю, как в начале своего служения он там встал и сказал: «Вы, женщины, стараетесь подражать первой леди. Шляпки на голове, вы понимаете, мисс Иезавель. Вы, современные женщины, похожи на первую леди страны. Одеваетесь, как она, ведете себя, как она. Вы, проповедники». Ого, как он им поддавал. А они все уходили, что не осталось никого. Ему пришлось достичь конца пути. С ним никто больше не хотел сотрудничать. Никакая из церквей не хотела сотрудничать с ним. Вся его церковь ушла от него, вернулась в мир. Точно как сейчас. Верно. Вернулись в мир. Держались очень немногие. Здесь один и там один. Шли через всю страну туда, где он был, для встречи и так далее. Дела у него были совсем неважные. Не знал, что делать. Он сказал: «Господь, я твердо держался твоего слова. Я говорил истину, а они все ушли. Здесь никого не осталось. Со мной никого. Некому даже проповедовать. Аминь». «Да, я твердо держался. Твое слово, Господи, и посмотри, что со мной. Меня никто не принимает. Иду в город, они говорят: вот идет тот чудной старик. Да-да, вот в город идет тот чудной старик. Сейчас начнет разораться, кричать о современной жизни и так далее. Не принимать его! Пастор, не вздумай сотрудничать с тем типом. Ни за что, пастор». «Ну, вот снова этот старый фанатик явился в город. Посмотрите, вон этот Илия, тот лысый старик. Не обращайте никакого внимания на того старикашку. Посмотрите на него. Одеться как служитель в священническое одеяние, как у меня, и то не может. Шляпа, вы понимаете, и встать на видном месте, и колорадка, вы понимаете». Сказал: «Он не...» Говорит: «Он ягода другого. Он... это какой-то странноватый тип». И представляю, как кто-нибудь из светил говорит: «Знаете что? Он неуравновешенный. Ага, да, он нервный, живет в глуши, почти все время в лесу, ходит, одевшись в овечью шкуру. Представьте только!» И еще осуждает тех женщин. Вообще не понимаю такого. Не вздумайте, не, вообще не имейте с ним никаких дел. Не сотрудничайте. Ну и собралась ассоциация служителей, вы понимаете. Сказали: «Не, вообще даже не вздумайте. Не обращайте на него внимания. Он, в конце концов, не будет знать, что делать. Пусть ругается до сумасшествия. Вот и все. Оставьте его». А старый Илия, сохранявший верность Богу, ох, вы подумайте, не оставлял слова. Организуют там небольшое собрание, а он посмотрит в зал, скажет: «Все вы Иезавели! О, ну и наглость! Больше не приду слушать этого человека! Никогда! Ни за что!» Это его не останавливало. Он не менял убеждений. Когда остался без церкви, остался без своего, против него ополчились все деноминации. Именно тогда, когда стал немощным, он и сказал: «Я один остался, и за мной охотятся». Сказал: «Меня застрелят, если им за это ничего не будет. Ага, видите? Но я... моей души ищут. А я один остался, Господь. Что мне делать?» Именно тогда, когда он стал немощным, при этом оставшись верным, признав свою немощность и остальное, Бог и сказал: «Взойди на гору, я тебе дам новую проповедь сейчас. Теперь я пошлю тебе новое сообщение. Я тебе уже сказал, выступи с осуждением этих дел. А теперь я пошлю тебя обратно с тем, что подтвердит его правильность». Сказал: «Ты хорошо сделал, Илия. Рассказал им о первой леди и остальном, и обо всех их поступках. Осудил Ахаба и весь его модернизм, и современные церкви. И мы показали тем проповедникам, где их место. Ты был примером. Ты держался без всякой поддержки, организации, за тобой никто не стоял. Но ты не оставил мое слово. Теперь я доверю тебе кое-что. Иди туда и скажи этому лицемеру: так говорит Господь, даже роса не упадет с небес, разве только по слову моему. Хо-хо! Хо-хо! Возвел его на гору, чтобы кое-что показать. О, представляю его тем утром. Идет, направляется по той дороге в Самарию. На вид ничего особенного, конечно. Лысина блестит на солнце и нестриженная борода на лице, кусок овечьей шкуры. В Библии сказано, что он был покрыт волосами, волосы по всему телу. Представляю, какой у него был ужасный вид. Та старая палка в руке, маленькие глаза устремлены в небо. Идет по дороге, и вам он... Полагаю, вел себя как 16-летний, хотя ему было под 80. Вот он шел по дороге, прямо в Самарию. Брат, он в своей немощи уже стал сильным. Силы моей достаточно. Не обращай внимания на организации, Илья. Не обращай на них внимания. Моя сила, вот и все, что тебе нужно. Помню, как стоял однажды возле большой церкви и сказал: «Господи, так будет неловко, если они увидят мой кабинет». Он сказал: «Я твой удел, понимаешь? Я твой удел. В немощи я тогда... Моя сила крепка. Моя совершенная воля осуществится, Павел, или Илья, или кто угодно, когда уйдешь с дороги. Видите? В твоей немощи я становлюсь сильным. Именно я». Я этот сильный, приходящий и наполняющий. Представляю, как он идет по той дороге прямо в Самарию. Те небольшие глаза смотрят вот так. Слушайте, слегка улыбается. Брат, он пришел прямо к Ахаву, нисколько не заикаясь, не запинаясь. Нет. Под той тощей грудью билось сердце с пребывающим внутри Святым Духом. Да, конечно. Не останавливаясь, двигался по дороге, подошел прямо к Ахаву и сказал: «Даже роса не выпадет! Разве только по слову моему!» Топнул ногой, развернулся, отправился назад в пустыню. Сказал: «Хорошо сделал, Илья, иди сюда. Я повелел всем воронам кормить тебя сейчас и побудь немного здесь в горах». Только представьте, придя в немощь, он обрел силу. Так точно. Он потряс небеса, что не было дождя. Вот когда он обрел силу, когда остался без церкви, остался без всего, что имел, и так далее. Но прибыл со словом Бога, тогда и обрел силу затворить небеса. Когда Иаков полностью обессилел, тогда Бог и дал ему силу стать князем. Видите? Когда Павел отбросил свое образование и всю свою теологию, Бог сделал из него миссионера-язычником. Когда Моисей остался без своих способностей и стал немощным, Бог наделил его силой и послал в Египет в силе духа в 80 лет. Борода висит, на муле жена с ребенком на коленях и палка в руке. Пошел и победил Египет. Да, видите, за ним не шло многочисленное войско, как он хотел когда-то, но в силе духа. Аминь. Когда ты немощен, вот когда ты силен. Шел себе по дороге, не запинаясь, не спотыкаясь, ничего. Подошел прямо к Ахаву и сказал: «У меня есть слово от Господа». Он сказал: «Это ты, смущающий Израиль». Он сказал: «Нет, это ты, смущающий Израиль». Так точно. О, брат, так точно. Приводи сюда всех своих умных священников, и давайте посмотрим, кто Бог. Пожалуйста, поднимайтесь на гору Кармил. Бог, откликнувшийся в Пятидесятницу, откликнется опять. Увидим же, Бог тот же сегодня или нет? Тот же ли Иисус вчера, сегодня и вовеки? Когда он спустился с горы, у него было послание. Да, до этого он стал совсем немощным, однако. Остался без всего, прежде чем это получилось. Ему пришлось стать немощным, прежде чем смог стать сильным. Именно простота Евангелия и ставит людей в тупик. Они стараются из него сделать что-то очень умное, тогда как это простота. Но Бог использует как раз средства смирения и немощи и простоты для осуществления своих дел. Вот единственный инструмент в руке Бога. Иоанн Креститель, его послание, предтечи Христа, такое простое, что люди не обратили на него внимания. Послушайте минуту. Надеюсь, не очень задерживаю вас. Вы стоите у стен, понимаете? Смотрите, Иоанн, когда все пророки свидетельствовали о пришествии Мессии, один из них сказал, что горы запрыгают, как ягнята, другие сказали, деревья будут рукоплескать, один сказал, всякий дол да наполнится, всякая гора да понизится. Вы только подумайте, что это за день? Вы представляете школу пророков и интеллектуальное представление о таком? Куда там? У них все было шик и блеск. Но когда это исполнилось, пришел из глуши какой-то старый проповедник, ни дня не учившийся за всю жизнь. Речь, вероятно, была совсем простой. Его отец был священником, но Бог его от этого увел. В прошлое воскресенье мы это рассматривали. Не дал ему связаться с теми деноминациями, а увел его в пустыню, чтобы учить самому. Вот какой, такой и не оставит слово Бога. Вышел из пустыни в 30 лет, представляю, нечесанные черные волосы на голове, заросший, засаленный кусище овечьей шкуры на нем, встал в грязи по колено, сказал: «Это обо мне», — говорил пророк Исаия. И стали приходить из деноминаций, а он сказал: «Даже не думайте в себе самих, у нас есть это и то. Бог из этих камней может воздвигнуть детей Аврааму».
Ого!
Из-за чего? У него было так, говорит Господь. У него было послание. Бог предсказал его приход. И причина — он пришел в такой простоте, что оно осталось без внимания. Когда пришел Иисус, он сказал: «Что смотреть ходили вы? Умного оратора, который из методиста перекрасится в баптиста, а из баптиста в пресвитерианина, из пресвитерианина в пятидесятника, а из пятидесятника в кого-нибудь еще? Вы ходили посмотреть на трость, ветром колеблемую?» «Это не Иоанн», — сказал. «Вы ходили посмотреть на человека, одетого в мягкие одежды?» Он сказал: «Такие живут в чертогах царских, такие служители». Он сказал: «Кого же вы ходили смотреть? Пророка?» Он сказал: «Больше, чем пророка». Иоанн был больше пророка. «А посмотрите, пришел скромнее всех». Но это был больше, чем пророк. Вы знаете, кем был Иоанн? Он был посланником Завета. Конечно, был. Он превосходил пророка. Пророк — это провидец, предвидящий события. Иоанн также предвидел, но он превосходил это. Он был посланником Завета. Он сказал: «Да, это тот, о котором сказано: „Я пошлю ангела моего пред лицом твоим“». Вот кто это был. Это был ангел Завета. Несомненно, его скромное появление просто ослепило умных. Нам уже нужно совсем скоро заканчивать. Минут через несколько. Я еще хочу коснуться нескольких вещей, нескольких мест Писания и некоторых заметок. Что скажете о вдове с горсткой муки? Она дошла до немощи, вероятно, умирала от голода. Муки не было. Одолжить муки было не у кого. Ни у кого ничего не было. Но она оказалась в такой ситуации, замечательная верующая. Ее муж был замечательным мужем Божьим. И осталась вдовой с ребенком. И муки осталось всего горсть. Но этого оказалось достаточно. Вот и все, что ей было нужно. Пожертвовав Богу в руки, она жила на ней 3 года и 6 месяцев, на горсти муки. Она стала немощной. Тем утром она вышла взять 2 полена, сломать их и сложить в кучу. Видите? Эти 2 полена представляют крест. Понимаете? Сломала, она сказала: «Наберу полена 2 дров». Она не сказала: «Наберу, сколько поместится под руку». Вот, всего 2 полена. Вот оно. Видите символ? И да, древний способ, как разжечь костер, это взять 2 бревна и скрестить их, зажечь их точно посредине. Когда уезжаю на природу, я в горах ночью, чтобы не замерзнуть, кладу бревно вот так, и бревно вот так, и ночью просто постоянно подвигаю концы, и отлично горит. А ты только поддвигаешь, понимаете, точно по кресту. Я взяла 2 полена, испеку хлеб, приготовлю эту муку, эту маленькую горсть муки, и испеку лепешку себе и своему сыну. Съедим ее и умрем. Она действительно была в немощи, не так ли? Сказала. И повернулась, и двинулась обратно. Ох, то жаркое утро! Ох, уже давно ничего не было! Все, воды не было, и люди кричали, люди умирали повсюду. Взять не у кого, ничего не сделать. Она оказалась в конце пути. Она находилась в немощи. Она сказала: «Приготовлю ее для себя и сына, и тогда съедим и умрем». И вот, она повернулась и сказала: «Подожди минуту!» Она оглянулась. Из-за калитки выглядывало то заросшее лицо старика, сказавшего: «Сходи мне сначала, испеки лепешечку, и принеси ее мне». «Ничего себе! Принеси немного воды в руке и кусок хлеба, ибо так говорит Господь». Ого! Вот что дало толчок. Вы только подумайте. То немногое, что у нее было, понимаете, она пожертвовала это Богу. Его хватило накормить ее на протяжении всего этого времени. Да. Видите, когда она пришла в немощь, тогда она и стала сильной. У одной в сосуде осталось немного масла, и у нее не было ничего. 2 ее сыновей должны были продать в рабство. Она никуда не могла использовать этот небольшой сосуд с маслом. Там было совсем немного. Она оказалась в конце пути. Илия сказал ей: «Что у тебя есть в доме?» Говорит: «Только немного масла в сосуде». Сказал: «Сходи к соседям, одолжи побольше сосудов». Вот, посмотрите, готовится к тому, что это произойдет. Готовьтесь! Давид услышал тот шум в тутовых деревьях. Елисей, увидев облако размером всего с ладонь, сказал: «Слышу шум большого дождя». Богу найти бы несколько пустых сосудов. Верно. Он сказал, «Принеси их в дом сколько сможешь. Аминь». Понимаете, чего хочет Бог? Богу нужны пустые сосуды. Послушайте, мы создали столько учений, допустили столько церковной глупости, что в катке виднеется дно. Остается одно — вернуться к Богу и Его Слову. И если решитесь, запаситесь пустыми сосудами. Хорошенько очистите их от методизма, от пятидесятничества и от баптизма, и пусть они станут обычными сосудами, и расставьте их в доме. А потом из этого сосуда возьмите и начинайте наливать. Аминь. Просто начинайте наливать. Ей хватило на себя и детей, и на все остальное, и на выплату всех долгов. Почему? Из-за чего? Благодаря посвящению Богу того немногого, что у нее было, и следованию слову этого пророка, у нее все получилось. Боже, пошли нам пророка, который возьмет слово Бога. Возьмет обычные пустые сосуды, а не что-нибудь другое. Богу нужно найти обычные пустые сосуды, а потом взять слово Бога и наполнять им человека. Не таких, которые скажут, «О, меня затрясло, когда я получил его. Я заговорил на языках, когда получил его. Я затанцевал в духе». Забудьте это, понимаете? Забудьте! Просто не уходите никуда, пока он не придет. Вот и все, пока сосуд не наполнится. Вот что нужно. Вот как нужно поступить. Так точно. Вот его простота. И наполнились сосуды. Могли бы надолго задержаться на этом. Однажды ученики совсем не знали, что делать, когда к ним обратился Иисус, сказав, «Здесь 5000», и говорит, «Они падают с ног, очень голодные». Ого! Я и на этом мог бы задержаться на час. 5000, очень голодные. Да здесь падают от голода сотни миллиардов! Сказали, «Скажи им разойтись». Сказал, «Этого совершенно не нужно», — говорит, «Вы дайте им есть». Вот это поворот! Представляю, как сломя голову бросились на поиски, и вы знаете, что когда все полностью перерыли, то... Простите, что сказал «перерыли», но все обыскав, сказали, «Ну вот, обыскали весь лагерь, денег нет ни копейки, поэтому компанию не организовать». Улавливаете? Принесли все, что смогли, но нашли только 5 небольших лепешек и 2 рыбки у какого-то мальчика, такого, как Давид, когда пришел из глуши. Вот все, что есть. Вот все, что смогли найти. Мы все перепробовали. Больше нечего придумать, Иоанн, сказал Петр. Вот и все, что можно сделать. Вот и все, что можно сделать. Мы все перепробовали. Вот единственная пища, которую мы нашли. Ну и я могу взять всего одно небольшое место Писания. Деяния 2:38. И все, что от нас требуется, это просто послушаться этого. Не обязательно выучить в семинариях все об этом, том, другом, а принять всего лишь вот это. Да, просто принять всего лишь вот это. Вот и все, что нужно. Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и наполнитесь этим маслом. Видите? Просто опустошитесь. Приготовьтесь для Него. Вот и все, что нужно. Пусть туда попадет всего капля и посмотрите, как наполнится до краев. Понимаете, в том сосуде вряд ли было даже по капле на каждый. Может, макнула вот так свой палец, стряхнула вот так с него в каждый. Поворачиваются они полные. Всего-то стряхнула, понимаете? Вот и все, что было нужно, потому что масло было благословлено. Возьми не семинарский опыт. Возьми Слово Бога и стряхни его туда. Увидишь, как наполнится. Он сказал, «Ладно, откуда бы нам взять капельку? Может, возьмем что-нибудь из псалмов? Возьмите то, которое я вам привел. Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и наполнитесь от той капли. Капните этим внутрь, и от той капли наполнитесь». Петр в день Пятидесятницы воспользовался именно этой каплей. Эту же каплю использовал Павел. Эту каплю использовали все ученики. Все остальное приложится, если возьмете только ту каплю и не будете останавливаться. И все остальное устроится. Станьте немощными, опустошитесь, избавьтесь от всего, и тогда начнут собираться капли, и Бог по капле заполнит все остальное. Сделайте только это. Упадите на колени и от всего сердца примите это. Сейчас опустите каплю себе в сердце и скажите, «Боже, я верю Ему всем сердцем». Бог распорядится об остальных каплях. Он будет полон. наполнитесь дополна Святым Духом. Сейчас у них оказались 5 небольших лепешек и 2 рыбки. Ну и что им делать? И вот, подошли и сказали, вот и все, что нашли. Больше ничего не можем придумать. Хлеба нигде не найти. Ни у кого нет. А этот мальчик, вероятно, изображает типичный прогульщик. Утром пошел в школу, но не дошел, а пошел сюда ловить рыбу. И мы его обнаружили у речки. Он подошел послушать. И вот, у него оказалось 5. Благодарение Богу за этого мальчика. Так точно. Сказали, мы все, что нашли из дающего жизнь, это вот эту капельку. Сказали, Иисус сказал, этого достаточно, принесите это сюда. Видите? Принесите это сюда и отдайте мне. Отдайте мне эту капельку. Я доделаю все остальное. Вы сейчас начинайте разносить, пока я буду вам давать от этой капли. И каждый, возьмите сегодня в свое сердце по капле из Деяний 2.38 и просто двигайтесь оттуда и увидите, как Он станет преломлять вам хлеб жизни. Покайтесь, креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и тогда увидите, как Святой Дух капнет внутрь, будет капать дальше от этого и того, капать здесь и капать там, и капать там, и вот уже заполнен Святым Духом. Верно. Не обязательно отправляться в семинарии, не обязательно быть умным. Единственное, что нужно сделать, это признать, что ты ничего не знаешь. Позволь Богу взяться за тебя. Он доделает все остальное. Ну ладно. А потом раздался голос. «Несите это сюда». Вот чего Бог желает сегодня утром, чтобы ему принесли пустые сосуды. Он доделает все остальное. Так точно. Слепой Вартимей, сидевший у ворот, в лохмотьях, замерзший, пришел момент его крайней немощи, как вдруг услышал голос, сказавший «Подведите его». Верно. Бывает, это приходит в твой самый отчаянный момент. Такой была Мария у гроба, с разбитым сердцем, ее ребенок, ее сына убили и так далее. Надеяться не на что. И пришла помазать его, а даже его тело там не оказалось. И услышала, как голос произнес «Из-за чего плачешь, женщина?» Она сказала, «Унесли моего Господа, и я, бедняжка, ее дитя опозорили, раздели его догола и повесили его там, на кресте и распяли его и прибили его туда, при том, что он утверждал, что он Мессия, при том, что она знала, что ее осенил Святой Дух и дал это дитя. Это было дитя Бога. Она видела его дела и остальное, и увидела прямо в ситуации крайней немощи». И вот Иисус противостал злу, противостал тем организациям, противостал тем фарисеям, а стал немощным и отдал себя на смерть, и умер на кресте, как грешник, понес наши грехи. В тех самых псалмах, те самые пророки, которым они верили, произнесли за сотни лет до этого, те самые слова, которые он произнес на Голгофе, а этого не заметили. Их безукоризненная церковь, «Боже мой», произнес Давид, «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Псалом 21. «Все кости мои, они делают из меня зрелище, ни одна не сокрушена, говорят устами, кивая головою. Он уповал на других, он спасал других». Себя он спасти не может. И все эти вещи, сказанные пророками, исполнились там. Иисус, умирая, удерживая это слово, отдал себя. Бог, Эммануил, стал настолько немощен, что он подчинил себя смерти и могиле, и свою душу аду. Немощь. Но благодаря такому полному подчинению вышел тем утром на Пасху, пробивая себе дорогу из самых низов. Он был высшим, а стал низшим. Он пришел к презреннейшим людям, отправился в презреннейший город, и в этом городе низшее сословие смотрело на него свысока. Оттуда пошел на смерть, а после смерти в могилу, а после могилы в ад. Ниже некуда. Он отправился в самую немыслимую бездну ада. Но потом оттуда Бог стал возносить его, через рай, оттуда в гробницу, а из гробницы во славу и до такой высоты, что ему приходится наклоняться, чтобы увидеть небеса. Его престол превознесен на небесах. Та бедная мать с разбитым сердцем об этом не знала, стоя там. Унесли Господа моего и не знаю куда. У нее наступил момент крайней немощи. Она, ее Господа унесли, его распяли. Однако он позволил этому распять себя в позоре. Повесили его там, обнаженного перед народом, и проткнули копьем ему бок, и истекал кровью, и слышала, как он кричал на кресте, и видела, как затряслась земля, и все небо засвидетельствовало о его смерти. Его сняли застывшего и холодного и положили его в могилу. Она думала, последнюю дань любви моему любимому ребенку можно оказать, придя и помазав его, а вот его унесли. И стояла там и плакала, та бедная мать стояла там, плача, всхлипывая. «Ох, какая отчаянная ситуация!» «Женщина, почему плачешь?» — раздался голос позади нее. Она решила, что это кладбищенский сторож. Сказала, «Ох, кто-то унес!» Была не в силах даже обернуться. Такой стала немощной. Она сказала, «Я не спала все три этих дня и ночи. Стояла и видела распятие. Видела собственного малыша, который, я уверена, был сыном Бога. Я уверена, что он был им. И вот кто-то смотрела в сторону, а он стоит сзади. А его забрали, и его распяли. Я видела, как он воскрешал из могилы умерших. Я видела, как он творил чудеса за чудесами. И знаю, что Святой Дух, Бог знает мое сердце. Я ни в чем не виновна. И того младенца я родила от Святого Духа, не зная мужчины. Я твердо знаю, что это правда. И видела, как его обесчестили. И сорвали с него его одежду, и повесили его там, и раздели его догола. Он претерпел ужаснейшую смерть. Я люблю его. Неважно, что с ним сделали. Я все равно хочу похоронить его. Я хочу устроить ему должные похороны. А его унесли. Уже сколько дней не нахожу покоя, сердце разбито. Вот в каком я сейчас состоянии. Не знаю, что сделали с моим Господом». Он сказал, «Мария!» И тогда она стала сильной. «Аминь! Иди, скажи моим ученикам, что я предваряю их в Галилее!» О, только подумать! Из немощи мы затем становимся сильными. Когда приходишь в немощь, тогда и становишься сильным. Петр. После своей рыбалки он был рыбаком. Мне его работа по душе. И вот, он ловил там рыбу, подавлен, зная, что отрекся от Христа. Бывает же. Услышал, как тот пророк встал там и сказал ему, «Петр, говоришь, что любишь меня?» Он сказал, «О, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Он сказал, «Я люблю тебя, готов умереть за тебя». Он говорит, «Петр, ты думаешь, что говоришь серьезно? Но ты трижды отречешься от меня прежде, ты в третий раз отречешься от меня перед тем, как пропоет петух. Понимаешь? Петух не пропоет, как ты трижды отречешься от меня». И потом увидел, как это исполнилось, стоя там и сказав, «Я не знаю его! Нет, я ничего не знаю о тех пятидесятниках!» Нет, это не сигнал заканчивать проповедь. Это просто у моих часов случился приступ. Понимаете? Сказал, что я понимаю, что должен бы сейчас остановиться, но в данный момент не могу, понимаете? Потому что нужно еще немного, чтобы закончить это. Сказал, я знаю, что отрекся от него. Я отрекся от него на глазах у Пилата. Я отрекся от него на глазах у той женщины, подошедшей ко мне, сказавшей, «Не из них ли ты?» «Нет!» И даже выругался. Ох, ему было очень плохо. Сказал, она отреклась, он отрекся от него. И увидел, как Иисус выпрямился и обернулся, тогда и пропел петух. Посмотрел на Петра, он вышел. О, он опротивил себе, сказал, «Зачем мне жить?» И потом еще и сказал, «Наверное, начну опять ловить рыбу. Проповедовать дальше не могу, поэтому вернусь и займусь ловлей рыбы». Забросил сети и ловил всю ночь. Рыбы не было. И оказался в бессилии. Ничего не поймал, опротививший себя, не способный ни на что. А думал, что парень хоть куда, понимаете, одним махом оставив первосвященнического сына без ушей. Ну, думал, что неотразим, понимаете, что кое в чем смыслит, а не смыслил ни в чем. Ему пришлось обо всем этом забыть. И вот он там, говорит, «Ну, я уверен в одном, я рыбак, могу и дальше зарабатывать на жизнь ловлей рыбы». Забрасывал сети всю ночь и ничего не поймал. Ох, какое разочарование! Снова и снова вытаскивает ее, сеть пустая. И вот насколько он был подавлен. Пришел момент его крайней немощи. Сказал, «Хоть прыгай с лодки и топись. От меня все равно никакого толку». Он сказал, «Дети, у вас есть рыба?» Посмотрели на берег, а там человек. Он сказал, «Нет, трудились всю ночь и ничего не поймали, а я считал себя рыбаком. Симон, это ты?» «Да! Вот! Ловил всю ночь и ничего! Ох, нет у нас рыбы!» Он сказал, «Ну так забросьте по другую сторону! Мы делали...» «Что?» Тогда он сказал, «По другую сторону! Уже делали это! Забросьте по другую сторону!» Он забросил сети и стал тащить. Он сказал, «Вот когда он обрел силу! Хо-хо-хо!» Схватил свой старый рыбацкий плащ и опоясался им, сказав, «Братья, это же он! Вот кто это!» И до берега доплыл быстрее других, которые шли на лодках и гребли изо всех сил. Он вплавь обогнал их, опоясанный рыбацким плащом. Доплыл до берега. Почему? Когда-то он был сильным. Когда он был сильным, у него ничего не получалось. Но став немощным, он и обрел силу. Так точно. О, Божья стратегия — это взять пустые человеческие сосуды и потрясти ими этот мир. Вот, еще чуть-чуть и разойдемся. Как на Пятидесятницу. Что он сделал в Пятидесятницу? Для совершенного опустошения потребовалось 10 дней. Но они все стояли, подставив свои сосуды, и Бог взял и наполнил их собой. Вот и все. Они потрясли этот мир, излил себя в них. Вот в чем нужда сегодня. Вот что нам нужно сегодня. Пустые сосуды, так точно, чтобы Богу их наполнить. И не получится взять их, здесь придется много пропустить. Бог не может ими воспользоваться, если окажутся уже наполненными. Если ты полон теологического обучения, Бог не сможет тобой воспользоваться. Богу нужны пустые сосуды, чтобы Он наполнил их. Вот, Илия не сказал, «Сходи, найди сосудов и возьми в долг много масла, и посмотрим, вдруг удастся его хорошо продать, и тебе останется немного, и вот как сможешь расплатиться с соседом». Он сказал, «Найди только пустые сосуды». Вот и все, что нужно. Вот что произошло в Пятидесятницу. У них были пустые сосуды, поэтому Бог мог их наполнить. «Брат, сегодня это потребность дня». Этого дня. Это нужно обязательно. Или это будет, или погибнем. Сейчас уже закончу. Послушайте. Или это будет, или погибнем. Так точно. Эти наши огромные служительские машины, огромные церковные машины, забиты нагаром. Они духовно детонируют. Брат Холлинс и брат Хикерсон, что где-то здесь. Думаю, Коленвалу конец. Что-то не в порядке. Они не тем бензином заправляют. Там все в нагаре. Вместо Святого Духа заправляют семинарский опыт. Наши масштабные евангелизации по всей стране, наши знаменитости, наши кампании исцеления, все это провалилось. Мы знаем, что провалилось. Взгляните на нашего выдающегося евангелиста, Билли Грейма, изъездившего эту страну туда и сюда, туда и сюда, туда и сюда. Это принесло пользу? Орал Робертс. Компания исцеления повсюду, а порог все хуже. Из-за того, что везде одни баптисты, пресвитериане, ассамблеи Божьи, все эти разные организации, а собери их вместе, что получится? Огромнейшая церковная машина, а Бог вам забил ее нагаром. Сейчас у нее сплошная детонация. Бух, дыр-дыр-дыр, бух, дыр-дыр-дыр. Немного здесь и там. С ней кончено, ей конец. Бензин заканчивается, вы подливаете воды. Все в негодности, так точно. Колеса спущены с обеих сторон. Наше состояние ужасно. Церковная машина остановилась. И брат, крышку сорвало с ада, верно? И отовсюду хлынули потоки бесовской силы. Она скрутила страны. Она так скрутила политику, что там одна гниль. Она так скрутила церкви, что они думают только о деноминации. Скажешь, ты христианин? Я методист. Ты христианин? Я пятидесятник. Как однажды говорил, это все равно, что сказать, что ты свинья или боров, или конь, или кто угодно. К нему это никак не относится. Ты не христианин, пока не рожден заново и не наполнен Святым Духом и не предан этому Духу полностью. Если не предан Духу, то и не рожден заново и не имеешь Святого Духа. Ты можешь говорить на языках, и мурашки побегут, и будешь прыгать и бегать и делать всевозможные. Павел сказал, «Если и горы переставляю верой, исцеляю больных, имею все знание о Библии, поступлю в семинарию и все это выучу, все, — сказал, — я по-прежнему никто! Аллилуйя!» Еще бы! Крышка так и слетела с чайника. Бесы шастают повсюду. Силы дьявола под личиной христианства учат заповедям человеческим вместо учения, теологическим семинарским учением, не обращая внимания на Библию. Аллилуйя! Кто способен? Кому под силу? У кого достаточно мудрости? У кого хватит силы прижать этот легион, раздевающий наших женщин от имени проповедников из методистов, баптистов и даже пятидесятников? Красятся, как Иезавели, стригутся, надевают штаны, как мужчины. У наших проповедников решительности не хватает им об этом сказать. Во власти дьявола. Именно этот легион раздевал его. Что это за рыкающий дьявол? У кого хватит силы? Какая деноминация сможет скрутить этого, расхаживающего по этим надгробиям деноминаций, возглашающего? Дни чудес прошли, и Святого Духа нам не нужно. И кто сможет прижать такого дьявола? Бог! Деноминацией этого не добиться! Силами служителей этого не добиться! Но звучал некогда голос, у которого это получилось, аминь, который лишал силы тех бесов, возвращал здравый разум и одевал. Тот самый голос нам пообещал: «Дела, что я творю, и вы сотворите». На церковном бензине, в забитой нагаром машине это не получится. Этого не добиться в организации. Это получится, если опустошиться и стать немощным, вылить все из себя и впустить Святого Духа и дать заполнить каждую свою частичку, пропитать каждую крышку твоего тела. Вот единственное, как сделать это. Новая организация нам не нужна. То, что нам нужно, о Боже, чувствую, как Он вливается повсюду здесь. То, что нам нужно, это чтобы восстал громогласный пророк Божий, метающий духовные молнии, который заставит этот мир содрогнуться в стыде. Аллилуйя! Пустой сосуд. Вот что ему нужно. Верно. Вызванная церковь, незаметное меньшинство, принявшее силу Бога и благословение, и Его послание. Аллилуйя! Вот что нам нужно. Станьте немощными, чтобы стать сильными. Оно победит любого беса. Оно повергнет ученых в стыд. Оно приведет призванных Богом мужчин и женщин, и только их. Вспомните, как было в дни Ноя, так будет в пришествие Сына Человеческого. Спаслось 8 душ. В дни Илии оно было только у 7000. О, только представьте, где мы сейчас живем. Когда на сцене появился Иоанн, эта незаметная церковь, конечно, была в меньшинстве, но там были пустые сосуды для масла. Аллилуйя! Боже, да опустошимся мы! Опустошитесь, друзья! Станьте немощными! Откажитесь от своих способностей! И вы, кто слушает радио, не радио, но там... Кто слушает эти записи, куда бы они ни попали, опустошитесь. Вылейте все из себя, как жертву на жертвенник Бога. Пусть подлетит ангел с углем, пылающим огнем, наполнит тот сосуд силой всемогущего Бога. Станьте, тогда Он сделает вас сильными. Он даст вам решительности стоять. Склони мне надолго головы. О Господи, прошло еще одно воскресное утро, и мы побыли на этом торжественном собрании, где присутствовали мужчины и женщины, знающие Тебя, где Твой Дух обитает в их сердцах, и они верят Тебе и следуют каждому слову, которое Ты повелел нам исполнять. И мы благодарны Тебе за таких людей. И по стране могут оказаться еще... Там, куда попадут эти записи, где незначительные женщины и мужчины принесут их в свой дом и племя, и в другие страны, и да услышат они, Господи, и да поймут, да опустошатся настолько, что Святой Дух наполнит их.
Такие могут оказаться даже здесь сегодня утром, Господь, которые захотят опустошились за время проповедования, осознавшие, что слишком полагались на свои мысли, на себя самих, они свои способности, полагались на мудрость своего простоватого человеческого разума, являющуюся откровенной мерзостью для Бога. О Боже, да опустошатся они сейчас, в покорности смирятся и подойдут для наполнения Духом. Даруй этого, Господь. В Библии сказано, все уверовавшие крестились. Этим утром, Отец, здесь в здании, в конце, сидит одна незаметная женщина. И помню, как миссис Хикс как-то вечером подозвала меня, и вот она лежала. Просто кожа до кости, жилы. Все жилы были видны насквозь. Рак высосал ее. Ее муж тогда не был христианином. И помню свою молитву в тот вечер. «Боже, Ты отправил маленького Давида с обычной прощой в погоню за львом, и он вернул ягненка». Я сказал, «Этот рак схватил мою сестру. Это бес. Я знаю, что Ты Бог. Я видел Тебя, Господи, и знаю. Я разговаривал с Тобой, а Ты отвечал. Я иду за Божьей овцой. Рак, отпусти ее». Потом повелел ей во имя Иисуса Христа отправляться домой. И ее муж, тогда еще не пришедший, поверил этому слову и повез свою жену домой. Вот она сегодня утром, пышущая силой здоровья женщина. Рака нет. Сегодня утром она подходит для крещения во имя Иисуса Христа. О Боже, благодарю Тебя за этот пустой сосуд, готовый к наполнению. Боже, я молю, чтобы Ты благословил эту душу. Господи, это всего один пример из многих других. Я молю, чтобы Твои благословения в торжественности почили на этих собравшихся. В торжественности, Боже. Если остается только одно, Отец, насколько я понимаю, это или Ты где-нибудь воскреснешь благодаря каким-нибудь пустым сосудам, и этот мир устыдится, или совсем скоро пришлешь Иисуса. Конец уже наступил, Господь. Должны исполниться всего два события, и мы очень скоро должны их увидеть. Ведь мы знаем, что уже конец. Мы или увидим, как очень скоро появится что-то мощное, или увидим пришествие Господа. Все пророчества исполнились. Последним до воскресения церкви, до ее вознесения в Откровении, 3 главе, к лаодикийскому периоду церкви должен прийти посланник, который обратит сердца людей к отцам ранних дней, вернет их к правильной пятидесятнице, подобной той, что была у тех. Как в днях Ноя, тысячи тысяч окажутся погибшими, Господи. Погибших будет множество. Отец, мы видим, как это уже исполняется. «Приди, Господи Иисус, унеси свою церковь, и если Тебе будет угодно, Господь, прямо перед восхищением этой церкви доявится сила. О, Боже, наполни эти сосуды, воздвигни их, Господь, сотряси этот мир еще раз». Мы знаем, когда время выйдет, покаяния уже не будет. Для них оно будет недоступно тогда. Но прояви свою силу, Господи. Наполни эти сосуды и сотряси этот мир, как никогда. Тогда забирай свою церковь. Оставь этот мир погружаться в хаос. О, Боже, они в агонии. Потом, насколько нам известно, Великий Святой Дух пойдет к евреям. Тогда увидим 144 тысячи, стоящих на горе Синай, стоящих с Агнцем. Но невеста уже будет на небесах. Ее вознесение уже произойдет, и Агнец вернется, Иосиф, чтобы открыть себя своему народу. И в Библии сказано, что они сокрушатся, когда взглянут и увидят его там. Когда он откроет себя, они скажут, «Откуда у тебя эти шрамы?» Он скажет, «Из дома моих друзей». Тогда они скажут, «Значит, это его мы распяли». А он скажет, как Иосиф, «Не терзайтесь, потому что Богу это было нужно для спасения жизни язычникам. Это не из-за вас». Потом говорится, что они уединятся. Дом от дома будут рыдать, словно о потерянном единственном сыне. О, Отец, тот день близок. Это конец тех 70 седмин. Это время близко, Господь. О, Боже, пусть этот голос, голос истинных пророков Бога, выступает против этой современной леди этого дня, этой современной церкви, этой современной церковной теологии. Стряхни этих проповедников, боящихся говорить истину. О Боже, возьми и встряхни этих людей, как никогда. Пусть им станет стыдно за себя, но нам известно, и можем быть твердо уверены в этой одной вещи, что никто не придет, если не привлечет его Отец. И все, кого дал Отец, придут. Они дойдут до предела, назначенного тобой. Но ты сказал, «Не бойся, малое стадо, ибо благоугодно Отцу вашему дать вам царство». Мы знаем, что в этом правда. Ты нас постоянно предупреждаешь, что очень немногие будут готовы, когда наступит то время. Затем наступит Великое Воскресение, и воскреснут все искупленные со всех веков. Но в этот последний день, именно в последнем времени, Церковь, несомненно, будет в меньшинстве. Так что мы это видим, Отец. Мы видим послание этого дня. Мы видим, что его отвергают. Мы видим, как перестают общаться. Мы все это видим. Мы обнаруживаем, как твой народ признает, что они ничто. Они никто. Они хотят наполниться только Тобой, Господи. Сейчас я молю, чтобы Ты ими потряс весь мир за эти несколько дней до пришествия Господа. Сейчас здесь присутствуют больные, люди, нуждающиеся в физическом исцелении. Мы не хотим забыть о них, Господи. Ведь сказано, «Не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, и Он исцеляет все недуги Твои». Мы умоляем, чтобы Его замечательная исцеляющая сила почила на каждом таком присутствующем здесь. Если Ты смог там спасти душу, что вообще не надо было двигаться, нужно было только обратить сердце к Тебе, тем более Ты можешь исцелить тело. Вот здесь лежат платки. Я благословляю их во имя Господа Иисуса, как поступал великий апостол Павел. Да исцелится всякий, взявший этот платок. Да возродятся разрушенные семьи. Пусть детки, оставшиеся без отца, без матери, и они в разводе, да воссоединится такая семья. Даруй это, Господь. Исцели сейчас всех больных и страдающих. Да будет слава Тебе. И мы, Господи, старающиеся не опускать свои сосуды, устремлять глаза, сердца вверх к Тебе, отрицаем даже свою принадлежность этому миру. В Библии сказано, что Авраам вышел из дома своего, вышел из города своего, отправился в землю обетования, исповедуя, что он не от этого мира, но что он пилигрим и странник. Авраам и Исаак и Иаков, все, имевшие это свидетельство, что они не от мира сего, просто провозглашали, что существует город, которого художник и строитель Бог, и что они идут туда. Да изменятся сердца прямо в этот момент, пока я молюсь, Отец, и займутся позиции. И когда наступит служение крещения, да оживятся люди настолько, что это откроется даже никогда ранее о нем не помышлявшим. И Ты сказал, что всех, кого Ты призвал, Ты пришлешь. Сейчас я все это вручаю Тебе, Господи, вместе с этой слабой, нескладной проповедью, из ничего не содержащего ничтожного сосуда, Господи. Я молю, чтобы Ты взял те слова и просто незаметно погрузил их в сердца людей, и да не отойдут они от Него никогда. Даруй это, Господь. Сейчас перепоручаю это Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Thank you. Раз уж думаете о решении, то решайтесь. Зачем вам хромать на оба колена? Вы слышали, что он сказал? Если Бог является Богом, служите Ему. Если этот мир является Богом, то идите дальше. Понимаете? Если деноминационные обычаи правильны, то двигайтесь с ними. Но если права Библия, то придите к ней. Понимаете? Сейчас изберите, кому будете служить. Давайте в духе просто споем какой-нибудь гимн. В Библии сказано: «Воспев, взошли». Споем эту старую известную песню «Люблю Его» умами и сердцами, склоненными перед Ним. Люблю Его. Решайтесь сейчас, как поступите дальше. Люблю Его. Он прежде возлюбил и на Голгофе искупил спасение мне. Можете принять решение в пользу Христа. Вообще-то не решение, просто опустошиться. Господи, во мне ничего хорошего, совсем ничего хорошего. Пусть позабуду все, что знаю. Приди сейчас, Господи Иисус. Не дай этому пройти мимо меня. Пусть я приму его и наполнюсь Твоим Духом, Господи. Полностью Твоим да буду я отныне. Просто помолитесь сейчас обычной непримечательной молитвой Богу. Простой такой молитвой. Дети, все.
На Искупителя Агнца Христа.
Просто покайтесь в своем сердце.
Мольбе внемли, весь грех мой удали. Твоим позволь всегда. Когда через темноту и скорби я иду, направь на свет ты обрати, весь плач мой прекрати, и с твоего пути не дай сверну.
These who have believed, has emptied yourself up before God, and are determined.
Кто поверил, опустошился перед Богом и твердо решил, что отныне ничто не встанет у вас на пути, больше не заявите ни о каких способностях и хотите перед Богом оформить это четко, безоговорочно. В бассейне есть вода. Будем готовиться к крещению. Пусть женщины пойдут направо, а мужчины налево. Служение крещения начнется практически сейчас. Опустошившиеся, готовые верить не словам служителей, не словам церковных деятелей, не словам деноминаций, а избрать путь Господа, поверить «так говорит Господь», выходите сейчас.
Когда через темноту
женщины вот сюда, мужчины туда. Вот и призыв к алтарю. Все уверовавшие вышли и крестились.
На путь тьму в свет ты обрати. Весь плач мой прекрати. Из твоего пути не дай свернуть.
Кто из присутствующих сегодня женщин, я говорю это во имя Господа Иисуса, из женщин, устыдившихся этих ваших коротких волос, кто хочет, чтобы Бог по Его благодати отрастил их вам, пусть Бог вас благословит. Кто из мужчин устыдился, что позволяли своей жене курить сигареты и надевать брюки, на самом деле приличествующие вам? И в Библии говорится, в глазах Бога это мерзость. Вам известно, что Бог не меняется. Он не может меняться. У Него одна натура — это святость. Он неизменен. Если не станете как Он, не увидите Его. Без святости никто не увидит Господа. А если от слаксов Богу тошно, и его тянет на рвоту, ему дурно, и это мерзость, нечистота. Как вообще вы при этом вашем духе вообще попадете на небеса? Как попасть на небеса со стрижкой? Тогда как Бог сказал, для женщины стрижка — это позор. Она отвергает основы положения жены. Бог не меняется. Это Его слово, друг. Лучше послушай. И вы, мужчины, попускающие такое своим женам, вам не стыдно? Не стыдно? Не становитесь как первая леди этой страны. Становитесь подобными Богу. Понимаете? Опустошитесь от этого современного направления в этом мире, чтобы Христу заполнить вас собой и вам действительно наполниться Святым Духом. Он так не может. Он не станет это. Это противоречит его принципам. Ему придется двинуться вразрез со своим словом, а на это он не пойдет. Он не сделает пока, потому что вы не соответствуете его слову. Вы должны прийти, вот к чему мы должны прийти, прежде чем что-нибудь получится. Вы это понимаете, каждый это осознает. Кто верит этому? Поднимите руку. Конечно, верите. Сейчас давайте что-то с этим делать. Боже, смилуйся над нами. Как мы в нем нуждаемся. Вот мы здесь, сейчас все вместе. Теперь запомните, на суде, если я, мне придется предстать. А это может произойти до вечера. И встретиться с каждым сказанным мной словом. Видите, мне придется с этим встретиться. Сейчас запомните, что на моих руках нет этого беззакония. На моей совести оно не лежит. На моей душе оно не лежит. Бог к нему не причастен. Если вы не... Если находитесь в таком состоянии и все равно не стыдно, ну и ну. Что тут поделаешь? Тогда знайте, что Бог над вами не работает. Знайте, что вы за Его пределами. Ясно? Вы за Его пределами. Может, вы как угодно религиозны, может, принадлежите к церквам и так далее, но вы за Его пределами. Слово Бога входит внутрь и выводит человека. Вот что возвращает назад. Понимаете? Так что это слово. Прошу любого служителя, любого человека, где угодно, опровергнуть это по слову Бога. Правильно? Не опровергните. Вот. Так станем же настоящими христианами. Даже нам, пытающимся, тем, кто пытается, нам нужна обрезка и вываривание. Так точно. Нам это нужно. Боже, смилуйся надо мной. Боже, возьми меня и придай мне форму. Это мое стремление по окончании этой недели — предстать перед Богом для выяснения, что делать дальше. Боже, возьми меня, чтобы все, что во мне, и этого много, что негодное, Боже, отрежь это. Вот моя молитва сегодня утром. Обрежь мое сердце, уши, мою натуру. Сделай меня, Господи, сделай меня таким, что... каким Он хочет меня видеть. Вот моя молитва. Что бы ни пришлось мне отрезать, Господи, отрежь это. Покажи мне в Слове. Скажи мне, я это сделаю. Да скажет это Господь, а я тут же буду готов подогнать себя под это. Что бы ни сказало Слово Бога, я таким хочу быть. Я хочу быть христианином по Слову Бога. Слово всякого человека лживо, а Божье истина. Разве не такой стиль этого времени? Разве не такой? Вы так верите? Ожидаешь возможности креститься, сынок? Да, проходи вот сюда, назад. Брат, не жди. Хорошо, вон туда. Из вас многие должны бы выйти, верующие мужчины и женщины, являющиеся, признавая свои грехи для крещения во имя Иисуса Христа. Сюда, брат. Во имя Иисуса Христа, для прощения грехов и наполнятся Святым Духом. Сейчас вам, присутствующие католики, о том, что такое прощение греха. Вы говорите, что церковь уполномочена прощать грехи. Как же церковь прощает грехи? Бог, Иисус действительно сказал церкви, кому простите, прощено будет. На ком оставите, останутся. Как же прощались грехи в начале, грехи в ранней церкви? Призывали к покаянию и крестили во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Никакой исповедальни. Нет, конечно. Но каялись перед Богом в своих сердцах, когда там стояли и верили. И все уверовавшие крестились во имя Иисуса Христа и наполнились Святым Духом. Аминь. Вы любите Его? Давайте сейчас встанем. Теперь, здесь многие хотят остаться на крещение. Хочет ли выйти кто-нибудь еще? Еще кто-нибудь поверил? Проходите на свою сторону. Мужчины налево, направо, женщины. Поверьте в Господа Иисуса от всего сердца, всем, что есть в вас. Сейчас склоним вместе головы для совместного произнесения этой эталонной молитвы. Почему-то возникло очень необычное побуждение сделать это именно сейчас. Со склоненными головами помолитесь вместе со мной. Отче наш, кто сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам прегрешения наши, ибо и мы прощаем тем, кто прегрешил против нас. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Сейчас давайте останемся со склоненными головами. Я попрошу брата Невилла выйти и вознести молитву, сказать все, что у него на сердце, и потом объявить о готовящемся сейчас крещении. Пусть Бог благословит вас. Вот моя молитва. Я буду молиться за вас, вы молитесь за меня. Мне действительно нужны ваши молитвы.